Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.53, доллар 74.28, нефть Brent 76.41 и пара биткоин-доллар 31 884 доллара 84 цента за один биткоин. Слушатель с ником «Сильно» пишет: «Алексей, здравствуйте, помогите, пожалуйста, сформулировать четкие позиции для товарищей моих, которые спрашивают, зачем вакцинировался? Я не такой красноречивый», пишет «Сильно». «Сильно, а давайте мы сделаем эксперимент. Не просто я вам помогу сформулировать эти позиции, мы попросим слушателей сформулировать эти позиции. А, поиграем в игру?» Вот, Спира говорит: «Вчера шутку прочитал, люди, которые разбираются в прививке и ее вредности, не разбираются в составе колбасы за 100 рублей килограмм». Спира, ну вообще-то я тоже так шутил. Давайте, вот наш слушатель говорит: «Я вакцинировался», говорит, а мои друзья, там, товарищи, говорят: «Зачем? Вот что им ответить?» Вот что им ответить? Друзья, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Помогите брату своему, в конце концов. Брату-слушателю, поддержите его, придумайте ему аргументацию, потому что у него аргументация, он говорит, ну как-то не находится, что ли. Наверное, для него это просто очевидно, а для его друзей нет. «Чтобы жить», пишет Андрей, «чтобы жить». «Всем хорошего дня», пишет Глеб, да, «потому что жить хочется», R2201 пишет, «без прививки уволят с работы», пишет Толя, «потому что положено», пишет Эндрю, «вакцинировался, чтобы не лежать на ЭВЛ», пишет Спира, «чтобы в Сочи поехать», пишет Алексей ТТ. Кстати, это довод, потому что вот мой товарищ вчера говорит, у него долгие споры были с теми, кто против вакцины выступает, долгие споры, вот. И они как будто бы были принципиальными людьми. Но когда выяснилось, что на курорт ты не поедешь, если не привился, вдруг все те принципиальные люди, выступавшие против вакцины, пошли и начали вакцинироваться. И он мне записал даже аудиозапись, он говорит, вот как так? Вот как так? Где принципиальность этих людей? В чем смысл? То есть, говорит, они боялись привиться, потому что они думали, что они, значит, от прививки умрут и не исследованы последствия. Но как только встал вопрос о том, что не поедешь в отпуск туда, куда хочешь, пошли и привились. То есть, да ладно, подумаешь, умру, да? Подумаешь, умру. Отпуск же не пропускать. То есть логика такая, довольно смешно. «Потому что без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек», пишет Алекс. «Потому что я свободный человек, хочу вакцинируюсь, хочу не вакцинируюсь», пишет Сермих. «Потому что чипировался современно и прогрессивно», пишет Дмитрий. Это, значит, советы нашему слушателю. «На рыболовную базу без документов о прививке не пускают», пишет Игорь. «Я сформулирую», пишет Максим. «Наше государство всегда нам закручивало гайки, теперь вдруг тотально и навязчиво заботится о нас», пишет Максим. Ну, такое. Я думаю, что это не аргумент в сторону того, кто вакцинировался, наоборот. «Вакцинировался, чтобы Собянин и прочие сатрапы Мордора», пишет Артем. Не дайте не читать дальше Артема. Ну, правда, мне кажется, он пересидел в чатах украинских. Про Украину, Артем, чуть позже поговорим. Не понимаю, что там происходит. Авакову уволили или он уволился? Вы видели, да? Есть документ. Алексей, есть документ, покажешь? «Чтобы на Макс и на армию 2021 поехать, I believe I can fly», пишет. «Привиться для своего продолжения рода», пишет Иван. «Непривитых, я так понял, уже за людей не считают», пишет Нилс Майкл. Ну, почему не считают? Считают, но просто за странных людей. «Чтобы побочка накрыла», пишет Сергей. «Вчера хотел, первая попытка неудачна, вакцинация на работе, организация ноль», пишет Александр. «Вакцинировалась для того, чтобы не заболеть самой и чтобы не заболели те люди, которые не могут привиться», пишет Светлана. С прививкой 5G ловит, пишет Андрей, это как вариант для друзей. И вот, кстати, да, это Аваков написал, что он честь имеет. Ну, такое спорное утверждение, ну ладно. На последний ответ. Даже если это ошибка, я лучше ошибусь, доверившись ученым, чем ошибусь, послушав Машу Шукшину, пишет Дмитрий Алекс. Но завтра у меня будет вторая прививка, новый код дадут, пишет Ники. Чем раньше привьемся, тем быстрее к свободной жизни вернемся, стихами пишет Юрий Рябов. Вход с собаками и непривитым воспрещен, пишет Андрей. 5G без антенны сразу в мозг, пишет Ник. Да. Даже если я не верю в вакцинацию, но я лучше переболею пару дней ослабленным и под контролем, чем ожидаемым нежданчиком заражусь и проваляюсь две недели с неизвестно какими последствиями, пишет Котопес. Вот еще один аргумент. В регионах дефицит вакцин наблюдается, зато другим помогаем вакциной, пишет Альберт. Да потому что не шли. Вот, логистика не выстроена, а потом все рванули, потому что принципиальных-то на самом деле нет никаких. Хотелось просто выпендриваться красиво. А когда выпендриваться красиво уже стало не в моготу, потому что, как же это, я в отпуск не поеду, что ли? Да, нет, видишь, я в отпуск, что ли, не поеду? Конечно, давайте прививаться. Чтобы погулять на ваших похоронах, пишет Иван Грейт. Это тем, кто подходит к привившимся, говорит, зачем ты привился? Чтобы погулять на ваших похоронах. Лучше так, чтобы не простудиться на ваших похоронах. Вот так. Ой, спасибо, подбодрили, пишет Сильно. Все, пожалуйста. Значит, задача, друзья, выполнена. Вы спасли своего брата, слушателя. Он доволен, у него аргументов масса. Теперь он будет их применять в хаотичном порядке. Мы идем дальше. Я вчера минут 40 читал статью Владимира Путина по поводу Украины, читал на русском языке, на украинском можно было бы, но я все-таки на русском предпочел. И вчера еще было выступление президента, ну так выступление, да, видеозапись, так скажем. Она опубликовалась кусочками, и, как, конечно, в большей степени вот это выступление, так это назовем, было посвящено Украине. И давайте посмотрим эти кусочки и будем обсуждать. Вот, например, один по поводу триединства нашего народа. С него начнем.
Вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется. Как бы кто ни старался.
Звук, конечно, плоховат.
И как бы кто ни пытался реализовывать эти лекалы еще, эти планы по лекалам еще 17-18 века. Вот я с президентом Беларуси разговаривал на этот счет. Он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, а партнер допускает ошибку, в сердцах кричат, ну ты что, не понял, что ли? Ты что, не русский? Это вот идет прямо, знаете, на автомате. От души, от сердца. И понятно. И на Украине много таких людей. Миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется.
Ну вот пример с Лукашенко. Кстати, переговоры были с Лукашенко достаточно долгие. Итог переговоров такой. Газ будет для Белоруссии по той цене, который был в 2020 году. В 2021 тоже по той же цене будет. По поводу Белоруссии и союзного государства. Тоже есть интересное заявление, потому что вот мы часто все используем эту фразу, да, союзное государство. Но что имеют в виду под этим словосочетанием правители наших стран? Давайте посмотрим. Почему-то не включается.
Вот мы с Беларусью благодарю. Говорим, союзное государство. Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союзного государства с Беларусью. Гораздо более глубокий. Там единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз и так далее, и так далее. Единое пространство там передвижения, там все есть такого, чего у нас еще и мы пока не достигли этого. Поэтому и при полном сохранении суверенитета.
Ну и сразу по поводу восстановления Советского Союза тоже. И вы, наверное, обратили внимание вчера, когда мы читали статью, много критики, так скажем, в сторону большевиков. Ну, назовем это критикой со стороны нынешнего президента Украины. Об обвинениях в возрождении СССР. Пожалуйста.
Смотрите, Евросоюз же развивается. И никто не сравнивает ее с Советским Союзом. Хотя, я уже говорил об этом, количество обязательных решений, принимаемых Европарламентом, больше, чем количество этих обязательных решений, которые принимались Союзным Парламентом во времена СССР. Никто их с Советским Союзом не сравнивает. Значит, это добровольное дело. Нас вполне устроит, если у нас даже в двухстороннем формате будут дружеские, стабильные отношения. Мы к этому готовы.
Ну, вот примерно так. Ну и по Украине сразу давайте покажем по поводу того, что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут, значит, довольны своими правителями, которые их обманывают. Давайте посмотрим.
Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются как хамелеоны и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти.
Конец цитаты, как говорится. Ну вот, все. Теперь можно говорить. И знаете, что интересно? Зеленский вроде бы как-то прокомментировал это все, но назвать это комментарием, в общем, не очень-то получается. Ну да, мы сможем показать, частично показать комментарий Зеленского, но в целом такое ощущение, что пока и по поводу статьи, которую написал Путин, и по поводу вот этих выступлений Путина, какой-то позиции у Украины, у украинской власти, во всяком случае, нет. Ну, как-то невозможно понять, как-то отшучиваются. Зеленский сказал, хорошо, что Путин, значит, знает украинский. Я так понял, что это шутка. И все, и на этом как будто бы все закончилось. Ну, давайте посмотрим, послушаем Зеленского.
Президент Российской Федерации вже почав писати українською. Значить, ми все правильно робимо. І я підтримую таку... Ось в цьому напрямку я підтримую це рішення. Друге, у мене не було часу прочитати всю статтю, тому що вчора у мене були важливі речі, важливі зустрічі, але деякі частини, ті, що я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, витратив президент Російської Федерації багато часу, тому що там архівної роботи дуже багато. Я, що ж, можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на такий об'єм такої детальної роботи. Що стосується цього часу, мені просто...
А можеш паузу поставити?
Знаєте, я просто думаю, що...
Короткий перевод. Значит, хорошо, что Путин знает украинский. Я обязательно прочитаю, но пока не прочитал. Если Путин пишет такую большую статью, наверное, у него на это есть время, и свободно, и он может этому посвятить себя, хорошо. Ну, то есть, изо всех сил пытается шутить Зеленский. Как мне видится. Ну, я когда-то занимался тоже КВНом, и, в общем, ощущение, что он пытается вот где-то за что-то зацепиться, но почему-то журналисты сидят, и вот журналисты, и они услышат абсолютно серьезно. То есть, по логике, они уже должны лежать на столе, там, да, в слезах, и но они этого не делают, они... Перед ними же президент, перед ними не комик, перед ними президент. И как будто бы нет реакции. Мне кажется, это Зеленского немножко смущает. А, чего? В конце что будет? В конце будет по-русски. Так включай, а что? А что ты стесняешься? Ты включи.
Мы постоянно говорим про нашу зустріч и на зустріч між президентами України і Російської Федерації. Зараз щось не вистачає часу у президента Росії. Я просто не знав, на що він витрачає цей час. І зараз я бачу результат. Ну, мені здається, що важливо, щоб все ж таки деякі речі, і, до речі, про які він написав, ми могли би проговорити. Напевно, я б надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті в майбутній. Щодо братського народу, я вже відповідав.
Так, так.
Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну, і скільки... втрачено було життів українців, і згадують нас в інші випадки, що ми братські народ. Мені здається, що я просто так вважаю, що брати так, знаете, як кажуть російською, мені кажеться, це не по-братськи так поступати. Більше похоже на Каїна і Авеля, що з цієї історії. Тому...
На Каїна і Авеля?
Тому ми обов'язково проаналізуємо.
Ну, Каїн убив Авеля?
Як тільки я знайду час.
Каїн, де брат твій Авель? Каїн убив Авеля? Кто кого убил из нас, тот вопрос, да? Я только включился, я думаю, что это вы пародируете Зеленского, подумал еще, а Гудошников неплохо знает мову. Нет, это не я. Это сам Зеленский. Как же тяжело ему дается украинский язык, пишет Андрей. Хорошо говорит, кстати, выучил украинский. Наши, кстати, не всегда переводят верно. Путин, к слову, тоже смешит. И люди вокруг угодливо смеются. Почему Зеленскому отказано вправе смешить и юморить, пишет Туманьёшка? Не, неплохо, можно юморить, это классно, только реакция, когда нет, это плохо, то есть что-то журналисты немножко без обид, деревянные там у Зеленского. То есть вот если бы я был бы истинным украинским патриотом, и я бы находился рядом с Зеленским, и он бы шутил на тему свободного времени нашего президента, я бы, конечно, лежал там в слезах, всячески поддерживал президента, понимаете, там, угождал ему, значит, улыбкой. А мало ли? Мало ли, но этого не было. Украинского не хватает для выражения мыслей, пишет Андрей. Да хватает, просто он же решил обратиться к нам. И он говорит, это не по-братски. 7373948, телефон прямого эфира. У меня вопрос следующий. У меня какое-то странное ощущение возникает по поводу Украины. По поводу статьи, которую написал наш президент. По поводу того, что говорит Зеленский. Потому что как-то он говорит это все... Непредметно, что ли, мягко, как-то что-то шутит, не шутит, его и не поймешь. И единственное, что он там сказал такое, ну, что, за что можно зацепиться, не по-братски.
Нет, он еще сказал, что он материал Владимиру Владимировичу отдаст.
Да, если только будет встреча, у меня, наверное, тогда будет материал, этот материал будет какой-то потрясающий, ну, все понятно. 7373948, так что происходит с Украиной и что происходит в наших взаимоотношениях? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я надеюсь, что это будет примирение, начало примирения.
Есть такое ощущение вот у вас, потому что...
Да. Есть такое ощущение, вот вы зря, я знаю украинский язык, я сам родом оттуда, мне кажется, Зеленский вполне адекватно говорит, и там без смеха, без ничего.
Не, ну почему, он юморить-то пытается, юморить пытается.
Ну, не знаю, я как бы видео не смотрел, но по звуку, по записи, мне кажется, вполне адекватно, он наоборот хвалит его, что он, что
хвалит
Владимир
нашего президента?
Да,
и вы думаете,
сейчас
запахло примирением каким-то?
Да, дай бог.
А вот на этом фоне как раз Аваков уходит, да? Это как-то связано или не связано?
Я не знаю.
Не знаете, да? Запахло примирением, вы думаете? Спасибо большое. А какое же тогда основание для этого примирения? Потому что я вам скажу так, не единственному вам так кажется, да? Не единственный вы так думаете, давай так скажем. Не единственный вы. Потому что у меня вот некоторые коллеги тоже говорят, что, по-моему, что-то речь идет о том, что Украина, ну, украинские власти, во всяком случае, нынешние, ну, не то чтобы прям захотели назад, но... А что у нас за звук? Паразитный звук все время какой-то. Можно его убрать у нас? Паразитный звук. Вот спасибо большое. Сначала возмущались, потом смирились, пишет Павел. Байден слил Украину, пишет Андрей. Думаете так? Слушатель не знает слова сарказм, пишет Александр. Да куда там хвалит? Троллит сидит. Правда, сказать, по-мягкому троллит, пишет Хохоха. Зеленский говорит все-таки сарказмом, считает Серк. По видео видно, что пытается троллить насчет языка. Примирение человека, загнанного в угол, завершением строительства Северного потока, пишет Олег. То есть... У Украины нет денег. Украина, как написал нам в своей статье Владимир Путин, беднейшая страна Европы. Вот. Никаких причин для того, чтобы Украине начать богатеть, нет. Единственная причина, по которой Украина может более-менее сохранить свое благосостояние, единственная почва для этого, это взаимодействие с Россией, то бишь с нами. И вы думаете, что на Украине посидели люди, покумекали, туда-сюда прикинули и поняли, что, наверное, пора каким-то образом улаживать вот эту всю историю, поскольку денег нет. А когда денег нет, экономики нет, ничего нет, люди недовольны, социальное напряжение, которое может вылиться в очередные какие-то перевороты Майдана, это уже никому не нужно, все от этого устали, все перевороты Майдана обязательно приводят к потере чего-либо дополнительного, иногда земель, иногда еще чего-то. Ерунда, примирение будет только после установления, значит, Европы власти в Москве и Киеве, пишет Роман, то есть что, никогда, что ли? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да.
Доброе утро всем. Здравствуйте. Хорошего здоровья.
Спасибо. Да, да, спасибо.
Знаете, мне кажется, никакого примирения не будет от слова совсем.
Угу.
Если идет какой-то ход, только, может быть, ну, как бы вам сказать, бизнес, деньги, ничего личного. Старых Аваков ушел в отставку, это не значит, что он ушел в никуда. Еще примет ли Рада его отставку, непонятно. Понимаете, тоже какая-то проверка, может, идет на его, так сказать, ну, самодостаточность такую. А может быть, вообще он пойдет в президентские выборы.
Аваков понимаете? Будет президентом, вы думаете?
А что? Где исключение в этом? Я не вижу никаких исключений, вполне возможно. Ну,
исключение думаю, в том, что, наверное, Владимир Зеленский не захочет этого, да? Ну, наверное, захочет сам.
Кто его спрашивает, вообще будет?
А в этом-то и весь, а в этом-то и вся фишка.
Кланы
воюют. А в этом-то вся и фишка. А если... Ну, подождите, ну вот... Господи, какой... Вот умеете в диалоге, нет? А что, если Зеленский, понимая, что у Авакова, допустим, есть хорошая поддержка, обратиться за поддержкой туда, куда он раньше за поддержкой не обращался?
К нам?
Допустим.
А зачем отработанный материал использовать?
В смысле? Кто отработанный материал?
Зачем нам отработанный материал? Он же будет отработан в конце своего срока.
Материала. Так все они отработанные, какая разница?
Нет, он будет сверхотработанный.
Сверхотработанный. Даже если бы Зеленский, значит, повернулся к нам, чтобы пойти на второй срок и поменял бы, так попытался поменять политическую какой-то, политический вектор, то вряд ли бы мы согласились на это, потому что Зеленский сам по себе уже ни о чем. Так вот, да?
Ни о чем все.
Вы думаете так. Я понял, спасибо. Спасибо.
На встрече, понимаете, вот встреча Зеленского и Владимира Владимировича. Ну, представляете, на чаше весов стоит Владимир Владимирович и Зеленский.
Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну мы же наблюдаем за встречей разных лидеров мировых, и кто-то из них, спасибо большое, поавторитетнее, кто-то меньше авторитета имеет. Кто-то вообще там в тот момент, когда состоялась встреча нашего президента с этим президентом, владел только кварталом в своей стране. Но ничего, да, наша армия славная помогла лидерам других стран обрести, ну, если не былую власть, то хоть какую-то власть помогла обрести, да, собрать разорванную в клочья страну. Я не буду специально называть ни имен, ни фамилий, ни стран, но ведь это правда. Что, если Зеленский одумался? Что, если это его единственный вариант вообще? Вот тут может такое быть или нет? Это, понятно, фантазия в определенном смысле. Вы как говорите о Зеленском в отрыве от Коломойского, пишет XMR. И что? Ну, когда-то он там, условно говоря, благодаря Коломойскому стал, кем он стал. Но есть же и другие люди, у которых есть деньги, власть, возможности, перспективы. Коломойский, видите, на свои деньги, видимо, Украину тянуть не может один. Вот. А у нас труба идет... А по трубе идет газ. Может, это важно? Может, эти деньги важны? Может быть, где и когда в статье Владимир Путин вспоминает, сколько, по сути, заработала Украина на своей газотранспортной системе, а сейчас там за $1.5 миллиарда она борется, а речь шла о десятках миллиардов долларов. Может быть, это как-то убедительно для кого-то? Не знаю. Я лишь рассуждаю на эту тему, я думаю, есть ли какие-то изменения. На фиолетовой линии метро поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает нам Александр. Будет только больше русофобии, как только Россия начнет помогать. Не для этого Запад держит Украину на коротком поводке, пишет Уильям. Запад держит Украину на коротком поводке, но будет ли Запад реально помогать Украине? Собирается ли он это делать? И делал ли он это все эти годы? Потому что у некоторых создается совершенно иное впечатление, что Запад Украину кинул. Ну, не знаю, так это или не так, давайте рассуждать. Сейчас 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.57, доллар 74.25, нефть Brent 76.35 и пара биткоин-доллар 31 880 долларов 54 цента за один биткоин. Роман Попов пишет: «Опять мальчика надо спасать смс-ками, бюджет России не для детей, позорище. Опять кто-то написал тупое сообщение по благотворительности». Уже 10 тысяч раз я уже объяснял в эфире, что благотворительность есть во всех развитых странах, что это нормально и правильно помогать детям, и не только детям, а нуждающимся. И каждый раз появляется хотя бы один человек, который решает написать глупость. Вы это сделали, Роман. Я вас с этим категорически поздравляю. Вы написали глупость. В МИДе объяснили переговоры с талибами, а из прокуратуры объяснений нет. И какое вы хотите объяснение из прокуратуры, Алекс? Можно вас спросить? По поводу Украины. Вот мне написал человек, а потом удалил сообщение. Уильям, вот вы удалили сообщение, а я успел прочитать. Что, мол, никогда, вот никогда, значит, невозможно будет там задружиться и с Украиной, ну, так скажем, в кавычках задружиться. Вот, это невозможно, и, значит, что об этом говорить, вы, Алексей, не в ситуации. Ну, не знаю, я в этом смысле вижу параллель некоторую с Северным Кавказом. Давайте я вот так вот, грубовато, может быть, да, слишком прямо скажу, но, тем не менее, я эту параллель вижу. Почему? Всегда же есть возможность, как говорится, невозможно замириться, вот. Почему? Всегда есть возможность поговорить и сказать: вы знаете, нас в определенный момент обманули, негодяи, вот эти негодяи, этих негодяев поймать, наказать, кого-то посадить, кого-то, если он будет оказывать сопротивление, ну, тут уж он сам выбор свой делает, правильно, то есть все ясно, что с ним будет, если будет оказывать сопротивление, тем более вооруженного. Ну, вот и все. Я не думаю, что вот это вот... прослойка, наверное, так это по-другому ты не назовешь, вряд ли это какой-то класс, да, вот этих националистов украинских, что это вот прям такая мощная штука. Я думаю, что при желании это все можно будет разнести в пух и прах очень быстро и эффективно. Такое у меня есть ощущение. Я полагаю, что большинство украинцев вообще плевать хотело на политические распри. Я думаю, что большинство украинцев исходит из того, из чего исходит большинство людей на планете Земля. Хорошо мне жить, нехорошо мне жить. Денежка водится, не водится. Вот и все. Вот и все. То есть уровень жизни. Примерно так. Почему-то я думаю, что когда кто-то говорит «никогда», он радикализирует позицию и преувеличивает. Вот он преувеличивает. Он прямо такое ощущение... хочет, чтобы никогда там Украина и Россия не нашли общий язык. Что-то я думаю, что это можно сделать. Да, есть некоторые факторы, которые мешают. В общем-то, Путин в своей статье прямо и говорит, какие факторы. То есть, нам не нравятся ваши националисты. Мы с ними мириться не собираемся. Хотите с нами иметь нормальные отношения, более-менее, избавляйтесь от них. Если вы не можете от них избавиться, да, вот и дальше продолжаю логику. Мы можем помочь, если надо, обратитесь. Без проблем это можно сделать. Вот и все. Легализовать Зеленского нормально в наших глазах. Он скажет: ну, я был связан по рукам и ногам. Мы скажем: понимаем, Владимир, вы были связаны по рукам и ногам, да. Нас обманули, да-да-да, вас обманули всех, да-да-да-да. И правда обманули. Мы поверили, значит, людям, которые на самом деле нас повели не туда, куда обещали. Видите, они обещали избавиться от олигархов, а олигархи никуда не делись. Да-да-да, понимаем, да. Мы тоже когда-то были обмануты в 90-е, ага, да. На то мы и братья, чтобы поддержать друг друга. Ну, вот такая логика, нет? Почему нет? Большинство украинцев хочет, чтобы вы были за стеной и приезжали строго по визам, пишет Геннадий Волков. Чушь собачья, потому что какие бы отношения даже не были вот личные между людьми, все прекрасно умеют читать деньги, да? Ну, все умеют читать деньги. Давайте я вот не буду размазывать розовые сопли всякие разные вместе с вами здесь по эфиру и рассказывать нам, и вам, и мне, и всем остальным, какие мы все там супер-братья, и какие, как мы любим друг друга, и все такое. Слушайте, я вот сейчас выйду на улицу, пойду по Москве, и вот я буду встречать людей, они вообще живут со мной в одной стране, я русский, они русские, и что, я там в восторге от них, что ли? Да не, у меня куча претензий к ним, у них куча претензий ко мне. Мани, мани, мани! Денюшка, денюшка, вот это важный момент, может, я сейчас циничен, но это ведь правда, но нет денежки, ну, не работает ничего без денежки, ну, так устроена сегодняшняя жизнь, так устроена сегодня жизнь персонально человека одного и государств в том числе, ну, так вот человечество развивалось там тысячелетиями и пришло к тому, что единственное основание для развития политики – это экономика, денежка. И вот это вот мне пишут тоже. Да там в украинской власти такие люди, их не убедить. Вы думаете, они убежденные? У меня есть ощущение, что они такие же, как антипрививочники. Они убежденные до тех пор, пока денежка не пойдет. Пока конкретика не появится финансовая. И не поймут они, что... Вон, Зеленский сейчас пообщался с Си Цзиньпином. Си Цзиньпин — это руководитель Китая. Я на всякий случай просто, ну, такие моменты обозначу, если кто-то не знает. Он пожизненный, Си Цзиньпин. То есть пожизненный. Никаких там сменяемостей, сроков, ничего нет. Си Цзиньпин пожизненный. Это просто для понимания. Дальше. Вот просто я вам читаю. Очень хороший нашел тут телеграм-канал, пишет. Си Цзиньпин приветствует стабильное, здоровое, устойчивое развитие китайско-украинских связей. Ну, кстати, там Си играет свою игру с Украиной. Но это ладно. Мне вот интересно, что президент Украины по этому поводу думает. А вот. Поздравляю со столетием со дня основания Коммунистической партии Китая. Зеленский пожелал Коммунистической партии Китая вести китайский народ к большим достижениям. Зеленский, который проклинает советское прошлое и Советский Союз, ну как, не Зеленский, но власти, да, вот проклинают Советский Союз и рассказывают, что Украина была оккупирована коммунистами. Ну так вот, на всякий случай, просто подумайте, что происходит, да? Оккупирована была Украина коммунистами, и вот теперь-то Украина независимая, желает процветания Коммунистической партии Китая, которая появилась вследствие того, что коммунисты были в Советском Союзе. И до определенного момента Китай, в хорошем смысле, я не пытаюсь никого обидеть, был младшим братом Советского Союза, вообще-то. Вообще-то. Ну, до определенного момента. Президент Украины также выразил благодарность Китаю за искреннюю помощь во время пандемии, отметив, что Китай сыграл важную роль в борьбе Украины с COVID-19. И вы мне говорите про принципиальность позиции? Какие принципиальности? Вы о чем? Какая принципиальность? Просто есть огромный Китай, у Китая есть невероятные ресурсы. Есть огромные Соединенные Штаты Америки, у Америки есть невероятные ресурсы. Те люди, которые устроили Майдан в 2014 году, хотели присосаться к ресурсам Америки. Присосаться настолько, насколько они хотели, ну не выходит, это очевидно. Зеленский сейчас делает все эти фуэте там, да, гран-плие в адрес Китая. Почему? Если бы Китай не был так значим экономически, военно и политически, с какой бы стати Зеленский праздновал столетие Коммунистической партии Китая? Ну, сами себе ответьте. Деньги – причина всего. Деньги – причина всего. Вот и все. И когда вы исходите из логики «деньги – причина всего», вы вдруг понимаете, что принципиальных людей в украинской власти примерно же столько же, сколько принципиальных людей в российской, или американской, или китайской, или какой еще угодно власти. Все эти принципы на самом деле практически всегда никакие не принципы. Потому что принципиальные люди, они вообще долго не живут. Принципиальные люди, такие как Че Гевара, потом бывают убиты обычно, да? Или ледоруб прилетает в голову принципиального человека. Принципы есть принципы, понимаете? А политика требует гибкости некой. А гибкость это зачем нужна? Задайтесь вопросом. Ответ очевиден. Для того, чтобы, во-первых, удерживать власть в своих руках, как можно дольше. Либо один человек, либо группа людей, либо там партия, это тоже группа людей. Да, ну это элиты политические. Это первый вариант, да? Ну это вообще логично, удерживать власть. ради власти. Ну и ресурсы. А что такое ресурсы в современном капиталистическом мире? Это деньги. Какие еще бывают ресурсы, кроме денег? Зачем вы ходите на работу? Чтобы заработать деньги. Зачем бизнесмен открывает бизнес? Чтобы заработать деньги, и у вас была работа, и вы ходили на работу и зарабатывали деньги. Зачем государства заходят в другие государства, например, какие-нибудь государства из Северной Америки, предположим, это Соединенные Штаты, заходят в какие-то государства, допустим, на другом континенте, и начинают там устанавливать свои правила, начинают бомбить, вводят свои войска, начинают контролировать нефть этой страны. Зачем им контролировать нефть? Зачем им тратить огромные ресурсы на то, чтобы зайти в эту страну? Зачем им хоронить своих солдат в этих там песках каких-нибудь, да, ближневосточных? Зачем? Чтобы заработать деньги! Все, деньги – причина всего. В этом основная проблема, и в этом основной ключ к решению всех проблем. И это надо понимать. Соответственно, если ты можешь предложить какие-то приятные условия, то эти условия приятные будут приняты, и не будет никаких принципов в этот момент работать. Нет никаких принципов. Чушь собачья. Нет никаких принципов. Все хотят зарабатывать. Если говорить про Украину, все очевидно. Там есть люди, по сути, такие князья местные, отвечающие за определенные регионы, потому что в этих регионах определенных есть их ресурс в виде заводов и еще чего-то. Их местные называют олигархами. Олигархи крышуют определенные регионы. Они хотят хорошо жить, зарабатывать деньги. Для них принципиальность Крыма не принципиальность вообще никакая. Это для них не принципы. Если только у него там деньги не зарабатывались, тогда он будет принципиальный до упора, потому что часть бизнеса ушла. Он свою жизнь, этот олигарх, не связывает с Украиной вообще. Какая Украина? Монако есть. Там живут богатые люди. Там все. Какая Украина? О чем вы говорите? Поэтому принципиальности никакой не существует. Это чушь собачья. Есть временные какие-то догмы, ну не догмы, давайте так, а мысли, идеи. Это даже не идеология, это идеи, которые, ну, их поддерживают, потому что на этом можно заработать. Окей, сегодня американцы платят за то, что мы рассказываем, что мы, значит, были оккупированы Советским Союзом. Мы будем это рассказывать. До тех пор, пока американцы платят или русские не заплатят больше. Вот как я это вижу. И ничего другого я не вижу. Да, есть какая-то часть абсолютно принципиальных людей, но их всегда вот-вот совсем мало, и, скорее всего, они не занимают никаких должностей высоких. Скорее всего, это какая-то пехота, которая там ходит по улице, да, и обуреваема какими-то потрясающими идеями, и для них идея важнее их благосостояния. Поэтому выглядят они не очень, вот, становятся пушечным мясом. Кто-то из них умирает, кто-то из них становится инвалидом, кто-то просто живет и терроризирует других. Ну и, в общем-то, и ничего. Деньги, деньги. Можно решить вопросы. Разные вопросы решались на историческом вот этом промежутке, да, достаточно, кстати, небольшом, новой России, за счет денег. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И улаживались такие вопросы, которые, казалось, уладить вообще невозможно. Можно, оказывается. Потому что все считают деньги, все. Вот в ЮАР демократия процветает, пишет Лофт МСК. Да, правильно. Так, значит, да все нормально будет, я тоже не доживу, а Алексей, еще попьете пивка в киевской пивной. СМЕРШ на улице Павла Судоплатова, пишет Эдмон. Китай числится врагом США, кого поддерживает Зеленский и кому желает процветания, пишет Владимир. Каждого, от кого могут прийти деньги, будет поддерживать Зеленский и желать ему процветания. Каждого, от кого зависит дальнейшее их благосостояние, финансовое, в том числе самого Зеленского и тех людей, которые стоят за Зеленским, а на самом деле над Зеленским. Вот кого он будет поддерживать. Если мы завтра скажем, ребят, мы вас сейчас здесь деньгами зальем. Зальем вообще. Деньги будут просто рекой идти. Зеленский будет выбирать слова. Он будет меньше шутить. Он вспомнит про деда. Он вспомнит еще чего-нибудь. Он вспомнит про наше общее прошлое. Потом скажет, ну да, правильно. Разве там, разве вот эти герои там какие-то, да, коллаборационисты эсэсовские? Да нет же, скажет. Иван Никитич Кожедуб, вот настоящий герой. Но мы были молоды, нашей демократии слишком мало лет, мы пошли немножечко не в ту сторону, наша демократия оказалась обманута, люди после распада Советского Союза не обладали должным уровнем политического понимания и восприятия, они купились на странные националистические лозунги, но теперь мы прозрели, мы все поняли. И мы, естественно, понимая, что это не так, просто скажем «да, да». Окей, все, ага, игра заработала, правила игры приняты. Ну, допустим, я описал один из вариантов, он, возможно, неосуществим в будущем и сейчас, возможно, а может быть, осуществим. То есть отрицать его абсолютно, ну, наверное, не стоит. Я предлагаю вам не отрицать его абсолютно, а рассмотреть как один из вариантов. Так мы что же нищие, пишет Лариса. Ну, Лариса... бывают разные степени нищеты, знаете. Мир лжи и золотого тельца. Поэтому Украина с богатым западным миром, а не с нищим московским улусом, пишет Геннадий. Богатый-то он богатый. И то правда, Геннадий. Но есть одно но. Не каждый богатый готов отдавать деньги бедному. А? И если богатый обещал машину, квартиру, новую сумочку, и водить по ресторанам, и путешествовать 5 раз в год, а в итоге просто дает 10 тысяч рублей в месяц, то возникает вопрос, а что нам, ну, задаются вопросом эти люди, обманутые, с этого богатства? Это как женщина, которая нашла себе богатого жениха, но он вот удивительным образом не стал ей дарить подарки, не стал в нее вкладывать никаких денег и сказал, ты знаешь, дорогая, зарабатывай сама. Ты же самостоятельная женщина. Мы в равноправном мире. Конечно же, она чувствует себя обманутой в этот момент. Вот. И тем более, ну, будет она зарабатывать сама. Ну, пойдет она работать официантом, там, официанткой или что-то еще. Ну, заработает она 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Она же все равно не будет высшим светом. Она же все равно не выбьется вот в эту когорту людей, живущих там, не знаю, на последнем этаже Москва-Сити где-то там, башня Окко. Все равно не получится. Хоть 30 лет работай, хоть 40. Представьте, что государство Украина — это человек. И даже если Украина сейчас будет надрываться, изо всех сил работать, и все свои силы потратит на то, чтобы там догнать ведущие страны нашей планеты, у нее это не получится ни за 10, ни за 20, ни за 30, ни за 40, ни за 50 лет. А Зеленскому сколько лет? 40 там с чем-то ему, да? Вот сколько, надо вспомнить, сколько Зеленскому лет. Ну и прибавьте к этому 50. Ну вряд ли же, да, многие из нас доживут до 100 лет. Жизнь-то она одна, понимаете? И жить надо хорошо здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Ну или в перспективе хотя бы 5 лет. А в перспективе 5 лет ничего хорошего, сколько ему, 43? 43, 43 ему. А если прикинется красивой девушкой, тогда все будет, пишет Серк. Нет, потому что это бизнес. Потому что Запад, вот эти основания, на которых сегодня существует государство, по сути, придумал. Он придумал, он законодатель моды, да, в этой игре. Циничный, четкий, прагматичный, холодный расчет. Зачем нужна Украина? Для того, чтобы ослаблять Россию. Зачем нужен Гонконг? Почему нужно держать его? Чтобы ослаблять Китай. Зачем нужна эта страна? Чтобы ослабить эту страну. Все. Точка. Нужно для этого делать из той страны, которая будет ослаблять другую страну, цветущий сад. Совершенно не обязательно. Главное дать вот лебеды, чтобы не сдох с голоду. И все. И сказать, что ты ешь лебеду по одной простой причине. Это твой сосед тебе мешает жить в райских садах. И люди, не понимающие, будут до конца за эту лебеду биться с той страной, которая, в общем-то, на самом деле не имеет власти над тобой. И ты бы уже мог бы развиваться, но ты что-то не развиваешься. Ты там в плену мифов присутствуешь в каком-то, да, там плаваешь в этих мифах и думаешь, что, значит, тебе кто-то что-то мешает. Вот. В России Россия догонит остальной мир за 5-10 лет, пишет Димоко. Соединенные Штаты Америки и другие мощные страны будут этому противодействовать. Это логично, это конкурентно, это правильно. Чем сильнее Россия... Поэтому не факт, что мы за 5-10 лет кого-то догоним. Вот. Поэтому почему это происходит? Это логично и правильно по одной простой причине. Если Россия, например, экономически усилится, ну, не знаю, в 5 раз, по сравнению с тем, что есть сейчас, мы будем иметь куда более звучный голос на международной арене. Дополнительный звучный голос, да, громкий голос, никому не нужен. Никому не нужен. Почему? Потому что это всегда проблема. Одно дело, когда ты говоришь со слабыми, да, и ты им говоришь, ты делаешь так, ты делаешь так, ты руководишь процессом. Другое дело, когда кто-то говорит, нет, ты, конечно, первый, но среди равных, поэтому послушай, у меня тоже есть мнение. Слушать чужое мнение очень тяжело, вы это знаете. Если вы когда-то где-то с кем-то спорили, вы знаете, что чужое мнение, оно всегда катастрофически тупое, невыносимое, и хочется сразу же чем-то швырнуть в этого человека, который выражает свое мнение, потому что оно омерзительное абсолютно. И всегда приятнее жить в мире, где чужого мнения, естественно, нет, и твое мнение одно правильное, и все над твоими шутками смеются и так далее. Да, ну вот как-то вот так. А для этого надо что? Для этого надо обладать статусом, превышающий статус того, с кем ты говоришь, в несколько раз. Все. И любая страна будет бороться за то, чтобы самой быть первой, а остальные притормаживать. Поэтому я, например, не знаю, можем ли мы через 5 там, или 10 лет догнать какой-нибудь Соединенные Штаты Америки. На мой взгляд, наверное, все-таки не можем. Вот. Ну и Украина не может. И у Украины шансов гораздо меньше, чем у нас. Потому что у нас, ну хотя бы, есть нефть. Газ, у нас есть Арктика, которую мы активно осваиваем, и это не нравится американцам, они об этом говорят во всеуслышание, они говорят, нет-нет-нет, Арктика это международное богатство, нам говорим, нет, это не международное богатство, и вот у нас тут атомный ледокольный флот, посмотрите, вот у нас, если надо, там подводные лодки могут появляться и всякое такое, мы вот за эти богатства, за эти ресурсы, за эти деньги, по-русски вам говорю. Деньги. Мы будем бороться очень сильно. Американцы говорят, ну ничего-ничего, мы тоже еще с вами поборемся. У нас есть вариантики. Да? То есть вот о чем идет речь. У России хотя бы есть эти вещи. У России есть хорошее оружие, у России есть боеспособная армия. И есть гиперзвук, элементарные вещи, да, о которых, которыми мы можем похвастать. У Украины сегодня ничего нет. Вообще ничего. Ну, Путин же говорит, это беднейшая страна Европы. А в Европе не только же Франция и Германия, да, или какая-нибудь там Испания. В Европе очень много стран, и некоторые из них крайне скромно живут. И люди в этих странах крайне скромно живут. Ну, вот если Украина беднее Молдавии. Вы видели, как живет Молдавия? Ну, посмотрите, как живет Молдавия. Вот и все. Представляю Украину как какую-нибудь сестру-пьяницу, пишет Котопес. Нет, почему пьяницу? Не пьяницу. Да плевать, что там на Украине. У нас морковка дороже 100 рублей, пишет Димоко. Вы хотели демократии? Хотели? Получите. Вы хотели рынок? Получите рынок. В Советском Союзе вам бы сказали, морковка стоит там 2 копейки. И она бы стоила 2 копейки. Это рынок. Единственная возможность у вас сейчас повлиять на цену морковки, чтобы не писать мне эти сообщения, не покупать эту морковку. И как только эта морковка в огромных количествах, сотнями тонн, начнет гнить на складах тех людей, которые вам продают ее по завышенной цене, они тут же уронят цены. Тут же, потому что им нужно будет продавать. Вы и имбирь по 7 тысяч за килограмм покупали некоторые, и туалетную бумагу сметали с магазинных полок, и гречки покупали себе на 10 лет вперед, и соль по завышенной в несколько раз цене тоже покупали, потому что в определенный момент вам показалось некоторым, что соли больше не будет. В мире, где вообще-то воды больше, чем суши, в принципе, воды, и эта вода преимущественно вся соленая, соли, вы подумали, не будет. И стали ее покупать. Теперь вы покупаете морковь. Покупайте. Но какие проблемы? Это рынок. На рынке так. Спрос рождает предложение. Чем выше спрос, тем выше цена. Ее просто задирают и все. Чтобы заработать, чтобы купить себе красивый дом, красивую машину, продавая морковку. Перестаньте покупать эту долбанную морковку. Ну, не умрете вы за месяц, не покупая морковь. Ну, правда. Но морковь — это не самый такой основной продукт, без которого жить невозможно. Избавьтесь от него на месяц. Все вместе давайте. За секунду они уронят цены на эту морковь. За секунду. Они будут ее продавать за копейки. Они будут вам доплачивать за эту морковь. Но поскольку вы ее берете по 100, Ну и берите. Вы же ее берете и по 150. Так вам и 300 поставят, вы по 300 начнете морковь брать. Какие вопросы? Вы же берете. А значит, можете. А значит, почему бы не ставить эту цену? Правильно? Логично, логично. Вот и ставят. Это мое мнение. Не навязываю его. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы продолжаем, дорогие друзья, наш разговор. Нам-то детей кормить нужно, суп варить, потому и покупаем, нам на стейках из мраморной говядины трудновато придется, в отличие от вас, пишет Маруся. Маруся, вот вы когда эту хрень пишете, вы реально вот как будто знаете, что я ем. Рассказать вам, что я ем? Я расскажу. Моя любимая еда... Она самая простая, но чуть позже, сейчас вот 3 секунды мне дайте, потому что мне здесь люди вот прямо в трансляции написали, что на рынке-то морковь по 40 рублей, по 40, просто иди и покупай по 40, ну только на рынке, да, а не по 150 где-нибудь в магазине. Вы, наверное, ходите и покупаете морковку в Азбуке Вкуса и потом жалуетесь, что она дорого стоит. По поводу, вы уже рассказывали, потому и пишу, пишет Марусь. Ну, то, что я иногда ем стейк, это что? Это значит, что я каждый день жру стейк, что ли? Я не понимаю. Вот, Марусь, ну вот правда, один раз рассказал, что я люблю стейки, это значит, что я каждый день жру стейк. Вот с утра встаю, стейк, в обед стейк. Я больше всего люблю курицу. Куриная грудка — это самое вкусное, что есть. Более того, я нарезаю эту куриную грудку такими тонкими... слайсами, вот, и жарю в течение там вообще 2 минуты просто, с одной стороны и с другой стороны, все. Я очень люблю зеленый горошек консервированный, я беру зеленый горошек, беру банку, она стоит там 70 рублей примерно в среднем, где-то там 50, где-то подороже, но 70 рублей в среднем она стоит. Беру зеленый горошек, кидаю зеленый горошек в тарелку, секреты вам рассказываю, Марусь, а то... Прослыву здесь человеком, который питается стейками. Стейк — это праздничное блюдо. Это когда ты хочешь себя чем-то побаловать. Горошек кладешь туда, режешь лук. Обычно где-то, ну, если луковица такая вот. Такая вот. Ну, обычная. Ну, просто луковица как луковица. Половинку. Прям лук туда. Чук-чук-чук-чук-чук. Кинул. Добавил чуть-чуть уксуса. Чуть-чуть. Чуть-чуть растительного масла. Соль и перец. Все. Вот еда. Вот, пожалуйста, вот тебе такой салат, который вкусный, и курица, белок, все, что хочешь.
Рецепт Алексея Гудошникова.
Да, да, вырезать надо и выложить в интернет. Да. Вот,
приятного аппетита
да.
всем.
Да, не, потом и огурцы, и помидоры. А вот здесь я согласен, огурцы и помидоры, они как золотые, если вкусные. Но, опять же, если их жрать килограммами, ну, конечно, ты разоришься. Но ты берешь один помидор к курочке. Разрезаешь его на 4 части, кладешь. И один огурчик. Соответственно, получаешь салат, из, вот, который я описал вам, из горошка с луком. Получаешь белок вкусный, мясо, курица, жарится 2 минуты. И получаешь помидорок 4 кусочка. И 4 кусочка, ну так вот я режу вдоль, огурца. Все. Вкусно, полезно, сытно, здорово, классно. И никаких поганых сладостей, на которые вы тратите, я уверен, многие из вас тратят какие-то несусветные деньги. А научить готовить соус дешево? Научить готовить соус дешево? Вообще примитив. Томатная паста просто. В нее растительное масло, в нее чуть-чуть уксуса и перец. Все! Все! Пожалуйста. По вкусу будет даже лучше, чем эти все кетчупы поганые. Невозможно их есть. Дрянь. Все эти чесночные какие-то соусы продаются. Ага, если семья большая, одной помидоркой не обойдешься, пишет Анна. Анна, ну это понятно. Значит, если у вас 3 человека, 3 помидорки. Все понятно, да? 3 помидорки — это сколько? Сколько это все стоит? Пожалуйста, посмотрите. Если вы будете покупать по 600 рублей помидоры, ну, конечно, 3 помидорки — это будет рублей 400. Да, безусловно. Ну, не покупайте по 600 рублей помидоры. По 600 рублей помидоры — это дорогие помидоры. Это лучшие помидоры, которые есть на данный момент. Можно купить подешевле помидоры, правда? Правда. Ну, вчера на рынке в Королеве морковь 140 рублей, пишет Илья Сергеевич. Не покупайте ни за что, пускай она у них гниет. Итак, уксус и масло, и любое блюдо готово, пишет Пози. Вот не поверите Пози? Да! Когда-нибудь ели вот этот кетчуп Хайнц, или как он? Без обид. Ну, это же просто уксус сплошной. Ну, натуральный, просто кислятина уксус, вот и все. Сейчас огурцы по 40, помидоры по 60, пишет Денис. Ну, зависит от того, какие помидоры, понимаете? Я вот люблю Pink Paradise, там вот этот вот модный из Узбекистана, чтобы на каждом наклейка была. Но опять же, я его ем, один помидорчик. Я же не рубаю его килограммами. Правильно? Потому что он вкусный. Я наслаждаюсь вкусом в этот момент, а не брюхо набиваю. А набить брюхо, если вот прям задача набить брюхо, все, значит, курица самая дешевая. И там, гречки взял себе, да и все. Гречка дорого, взял рис. Рис дорого. Ну, не знаю, что там еще можно взять. Чечевицу. Фасоль. И все это очень вкусно, если ты умеешь готовить. Все это очень вкусно. Просто у меня такое ощущение, что многие из людей, которые мне пишут, любят не готовить, а заказывать еду и удивляться, почему она такая дорогая. Когда тебе привозят скрэмбл, это просто яйца. Тебе привозят скрэмбл, и тебе это стоит 300 рублей. Ну, конечно, если ты будешь каждое утро покупать скрэмбл, потом ты будешь заходить в обед в ресторан, там есть еще где-то. Все время, кстати, очереди в ресторанах.
Название классное же. Ведь.
Какое, скрэмбл?
Да.
Ну да, но нельзя же самому лопаткой яйца вот эти вот как-то перебить там в этом, в сковородке.
Ну, это же надо постараться.
Ну, а... И все, и вот это вот постоянно, есть нечего. Серьезно, хоть один с голоду умер в Москве? Вот один, вот давайте найдем этого человека. Вот прям человек умер с голоду в Москве, давайте так. Или в Питере. В Питере расчленяют, это да, это да. На сигареты деньги у всех есть. На выпить пивка деньги у всех есть. На наркотики у наркоманов деньги есть. На то, чтобы... Но я же не могу ходить в одной майке. Деньги есть. Но машины, вот просто едешь по Москве, машины дешевле 1,5 миллиона, ты не найдешь, ее нет. Ее не существует. Деньги есть. И потом вы приходите домой, и есть у вас. Ну, еды нет. Есть нечего больше. Все, вы с голоду умираете. Ну, как это такое может быть? Чувствую какой-то обман. Чувствую какое-то желание прибедняться, нет? 3 месяца назад отказался от сахара и мучного. 20 килограммов, полет нормальный, пишет Караэт. Правильно, я уж 10 тысяч лет назад отказался от мучного. Нет никакого в нем смысла. Деньги сохраняешь, фигуру сохраняешь, здоровье сохраняешь. Кому нужно мучное? Вместе с сахаром. В сахаре какая польза? Ну-ка. Да никакой. Да никакой. Возьми, иди, яблоки себе килограмм. Захотелось сахарку какого-то, да, сладенького чего-то. Яблочко съешь. Только яблочко ты бери себе, не какое-то непонятное. А наше нормальное сезонное яблоко бери. Оно стоит копейки, оно вкусное. Оно, конечно, не так красиво выглядит. Но когда ты покупаешь еду, ты не по виду внешнему ее выбираешь, а по вкусовым качествам. А самые вкусные яблоки, как ни странно, это именно те яблоки, которые у нас здесь растут. Потому что они растут, в общем-то, и придуманы так, чтобы быть вкусными. И они долго не лежат, просто элементарно. Их срывают уже спелыми, по сути. А когда вам из какой-то неизвестной страны везут, там основная задача яблока как такового, и селекционеры об этом думали, когда они выводили эти яблоки, что транспортировка будет осуществляться там на 3000 километров, чтобы они не мялись и не ломались. Поэтому у них кожура с палец толщиной. Яркий цвет, яркий, и никакого вкуса. Но вы именно эти яблоки покупаете многие, я знаю.
Ну, потому что они красивые.
Потому что они красивые, правильно. Правильно, потому что они красивые. Загрузите фотки Караэда до и после в Ютубе, если он согласен. Для мотивации, пишет Фрокенбок. Хайнц, полная дрянь. Да и плюс ко всему его хозяин, жена американского политика, топящего за разорение России, СВД говорит. Все фрукты и овощи надо есть в сезон, а в остальное время года немного побаловать себя иногда, пишет Финист. А чем плох хлеб, который выпекаешь сам? Да прекрасен хлеб, который ты выпекаешь сам. Он вкуснее, он полезнее, он лучше. Но просто если у тебя есть время морочиться с этим. Я не знаю, есть ли в этом хоть какая-то выгода самому печь хлеб. Тут вопрос такой спорный, потому что для этого тебе придется потратить энергию, да, или электрическую, или газовую, ну, то есть энергию
это
тратить.
Это плюс просто большой бюджет на это.
Возможно,
уходит,
да, возможно. Я не знаю, сколько это выгодно, но это вкусно.
Плюс, если хлеб без всяких, как полезный,
Ну да.
Тогда он невкусный.
Тогда он невкусный. И толстеешь быстро, пишет Андрей. Выгода есть, но ешь его больше, пишет Андрей. Потому что он вкусный. И пахнет вкусно, когда хлеб готовится. Более того, начинается, приносит мне хлеб. Ну, что, я же знаю, я и сам хожу в магазин, а могу не сам пойти в магазин. Девушка моя идет в магазин. Там обязательно хлеб будет куплен по 150 рублей вот за такую вот пачечку. Вот обязательно. Ты заходишь в этот же магазин, продается хлеб за 20 рублей белый, свежий. Выпекается в этом же магазине. Билла выпекает сама, Окей выпекает сам. Кто там еще выпекает сам? Сами пекут хлеб. Стоит копейки, вкусный, свежий хлеб, если ты хочешь хлеб. Пожалуйста, покупаешь, идешь домой, ешь. Все. Ну нет, ну надо же выпендриться. Ну естественно, если ты хочешь выпендриться, ну выпендривайся. Но это выпендрешься, да, стоит денег. Потому что у тебя может быть просто сумка кожаная, а может быть кожаная сумка, на которой будет написано «Вашерон Константин». И все. Или на ней будет написано «Хермес». То бишь Гермес, Эрме, по-французы будут говорить. Гермес, вот написано на сумке. И вот такой вот кошелечек оранжевый из жопы Чебурашки будет стоить 140 тысяч рублей.
Но это статус.
Это статус для кого-то. Ну так и чё тогда? Ну если
и,
статус.
И хлеб из азбуки. Конечно, или откуда-то.
Можно просто иметь часы, которые показывают время. А можно изо всех сил рвать свой зад, чтобы купить себе очень дорогие часы, которые ты себе не можешь позволить, для того, чтобы быть статусным потом с друзьями, вот так сидеть и все время показывать эти часы. Можно покупать себе кольца, никому не нужные. Можно покупать себе цепи, никому не нужные. Э, цепи, 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 и поцелуй, я купил себе Везувий. Что там, да, детка? Что за второй голос? Да это Алексей, наш режиссер. Вот. Это говорящий режиссер. Первый. А после Михалкова. Но жизнь одна, пишет Андрей. Да, и поэтому нужно купить срочно сумку брендовую. Потому что, что ж вы, зря жили жизнь, что ли? А так вот на смертном одре, вот так вот лежать и... Да, ну по крайней мере я позволил себе этот кошелек из страусиной задницы. Да, ну вот как-то так. Как-то так.
И раз в год с ней сходит.
Ну, чтобы было понятно, все мое здравомыслие абсолютно всегда ломается на автомобилях. Это вот здесь, извините, вот здесь я идиот. Вот по поводу автомобилей сумасшедший. Все. Здесь вот просто, я честно это признаю. Я клянусь. Вот все, что касается автомобилей, мне кажется, ну, любые деньги можно отдать за машину. Потому что это же машина!
Ну, плюс это еще и недвижимость.
Плюс еще это недвижимость. Иногда, если выгнали из дома, да, есть где притулиться. Машину тоже надо продать, есть общественный транспорт, пишет Георгий. Никак невозможно, Георгий. Должны быть пятна на солнце, должны быть слабости у людей. По такой логике, почему купили BMW, а не Солярис, пишет Толя. Вот-вот, я и говорю. Идиот, что? В плане машин идиот. Я не скрываю. Дурак. Ну, что поделать? Ну, в каких-то других вещах, вот видите, здравомыслие все-таки берет верх, слава богу, не везде идиот. Если томатная паста собственного производства, а не крашеный крахмал, который нам впихивают вместо томатной пасты, пишет Альберт. В Питере расчленяют, но не едят, только продукт переводят, пишет Иван Грейт. Не первый, Никит, на рынке лепешки 20-25 рублей, пишет Денис. Если томатная паста собственного... Да, я понял. Надо покупать обязательно кожаную брендовую сумку. Когда жрать нечего, можно будет с нее что-нибудь сготовить, пишет Сергей. 7373948. На машине уже бывает зачастую дешевле доехать, чем на общественном транспорте, пишет Андрей. И то правда, Андрей. Ладно. А вот мне прислал, значит, караэт, как он похудел. В мае он весил 87, наверное. Ой, нет, 70. Ну, где-то 79-78 он весил. А сейчас он уже весит почти 62 килограмма. А, в январе вот 78. Да, 78 он весил. А сейчас он весит где-то, ну, 64, наверное. Караэт! Я вынужден спросить ваш рост. Это ж как бы очень мало, 64. 78 — это роскошно. Вообще все, я думаю, все мужчины настоящие, они весят от 78, конечно, нет? От 78. Лёх, ты же весишь наверняка 78.
Чуть-чуть побольше.
Чуть-чуть побольше. И я вешу чуть-чуть побольше, чем 78. Слегка, совсем чуть-чуть. Вот. Ну, как бы надо, 78 надо. Караэт — это женщина? Это перебор. Дрыщ, пишет... Подождите. Я маленький. 168, караэт говорит. Ну, 168 — это не такой уж и маленький, во-первых. Вполне себе гонщик Формулы-1. Ну, вот. Танкист, гонщик Формулы-1, пилот, ну, этот, летчик военный. Вот. Много есть таких профессий, где рост — это только плохо, да, от этого только минусы. Вот. Вот довели человека, купить не могу еду, пишет Дмитрий. Настоящий мужик должен весить за 100 и выше, пишет Александр Ковальчук. Ну, тут не поспоришь, но если я буду весить 100, это будет смешно, мне кажется, с моим ростом. 187 сантиметров, 94 килограмма, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, вас помидоркой не прокормишь, это понятно. 169, был 85 за 76, пишет Ларек-Марек. Ну ладно, хватит хвалиться тут, какие вы все, худые или толстые. Небольшая новость для вас, и даже есть картинка. Москвичи могут сделать себе временное тату с QR-кодом, выданным властями, и ходить в кафе, показывая руку, или куда еще они решат нанести код, рассказали авторы проекта, публикует это все РИА Новости. То есть, в принципе, если QR-код нанести на задницу, то можно показывать задницу. Потому что, смотрите, как сказано, и ходить в кафе, показывая руку, или куда еще они решат нанести код. Ну, мне кажется, логичнее нанести, конечно, на задницу. И ходить всем показывать. Нет? Я же не задницу показать, я QR-код! Нет, обязательно это кто-то сделает. Жаль, Павленский не в стране. Он бы нас научил, куда наносить QR-код.
Ну, еще одно шоу бесплатное было бы.
Да. Вот, QR-код, ну, еще на лоб можно наносить. Моргенштерну. У него все равно морда побитая уже. Это все. Он, портачная мордаха у него, нет?
Нет, нету места там больше.
Нет там места больше. В нашем сердце. Сходил в кафе, задница растянулась, и код не читается, пишет Георгий. Ну да, тут сейчас с ним пророчества сбываются, пишет Андрей. На лоб, чтобы все видели, пишет Ники. На лоб, лучше, пишет Иван Грейт. На лоб, может. Ты показал картинку? Вот оно, роскошно. Не, я к такому не готов. У меня QR-код есть. Хотя почему? Может быть, это прогрессивно, слушайте. Может, это прогрессивно. Почему бы и нет? Я всегда хотел сделать себе татуировки вот так вот, забить рукава. Есть, говорят, временные татуировки. Надо сделать QR-код. Или знаешь, как еще можно? На груди. Где раньше Сталина кололи вот так же. Вот так вот рубаху. Раз, показал QR-код и пошел.
К сердцу ближе, да?
Это роскошно. Так можно было бы... Пусть подумают в Сбербанке, так наверняка было бы эффектно расплачиваться где-нибудь такими QR-кодами. Просто пришел в магазин, купил это все ненужное, да, вот так рубаху, развел вот так вот, и от сердца, можно сказать. Не к солнцу, естественно, а к терминалу перешли твои деньги, платишь. Это же переводилка, как от хубу-бубы, пишет Иван. На одной груди Сталин, на другой кот, пишет Джекпот. А талантливый художник может каким-то образом QR-код вписать в общую картину. И, например, будет большой Сталин на груди, и где-то будет QR-код, как вариант. Не знаю, это если художник действительно талантливый человек. 175 сантиметров, 90 килограммов, Елисей пишет. И добавляет: я идеален. Ну, во всяком случае, вам не занимать самоуверенности. Это правда, Елисей. Настоящий мужик должен подойти к турнику и подтянуться 10-15 раз. Я бы хотел посмотреть, как 100-килограммовая рама это сделает, пишет Виктор Корга. Настоящий мужик должен потянуться 10-15 раз. Вот знаете, женщины скажут все иначе. Они говорят: нам все равно, сколько вы подтягиваетесь. Вопрос в другом. Сколько вы можете? Вот так вот. Настоящий мужик измеряется по-другому на самом деле. По-другому. Тогда уж не Сталин, а Собянин и кот, пишет АК. Ну, кстати, вариант тоже, да, в профиль вот так вот. Мужики в поле работают, пишет АМ. Ну, сразу видно, что АМ казак, конечно. А это взаимосвязано, брат, пишет Виктор Корга. Сколько потянуться? Нет, Виктор Корга, не взаимосвязано. Знаете, у качков бывают проблемы, говорят.
Выносливость,
конечно. Надо выносливость тренировать, чтобы не задыхаться. Настоящий мужик — это качество, пишет Мартин. Вот вы выпендривались и довыпендривались. Я даю, ну как даю, до конца прямо вот этого часа женщины, девочки, девчули, девчоночки, сударыни, барышни. А что такое настоящий мужик? Вот у нас здесь все начали соревноваться друг с другом, почему они настоящие мужики или не настоящие мужики. А что такое настоящий мужик? Может быть, настоящий мужик — это который способен вытерпеть эпиляцию ног и не зарыдать? Кто знает, у кого... У всех разные критерии оценки, правильно? 7373948. Давайте, женщины! Женщины! Мужики сейчас не дают телефоны. Нет, не звони. А если будешь звонить, то тогда говори, что настоящий мужик — это мой муж. Вот это начинается. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте, Алексей.
Но вы же не женщина, я точно знаю. Не, давайте искать женщин, давайте искать женщин. Я знаю, что у нас преимущественно мужская аудитория. Я это знаю. Настолько преимущественно мужская, что женщин найти практически невозможно. Но тем не менее. Может быть, это была она. Но не вытерпела. Женщины! 7373948. Что такое или кто такой? Настоящий мужик. Как измеряются мужики? Мы этого не знаем. Мы тут, видите, друг перед другом выпендриваемся. Кто сколько потянется, у кого какая машина, кто там качок, кто не качок, кто сильный, кто слабый. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы уже говорите, вы уже в эфире. Кто такой настоящий мужик?
Ну, настоящий мужчина — это просто тот, который надежная спина.
Надежная спина. Это да. Как? Это как надежная спина?
Ну, не накачанная. Не Но крылышки есть.
Крылышки есть.
Да, крылышки есть. И прессак есть.
Кто?
Ну, пресс.
А, прессак?
Да.
Ну, а если у него крылышки есть, прессак есть, а он такой, ой, а как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Анна.
Он говорит, ой,
ну, только не та.
Он говорит, ой, Анюта, посмотри, какая сумочка. И при этом у него пресс, крылышки.
Нет, нет.
Нет? Такого не должно быть.
Нет.
А при этом он пойдет, вот смотрите, он такой, ой, Аня, посмотри, какая сумочка. И тут выбегает бандит, и он грудью заслоняет и рвет его на
и
части.
И тоже нет. Тоже разум нет. Должен быть.
Разум должен быть. И он такой рвет бандита на части и говорит, значит, квадратный корень из 4, 2.
Это должно быть. Потому что настоящий мужик должен понимать в математике, в физике, в журналистике.
Да нет. Да-да. Последнее не согласен с вами. Но спасибо, спасибо большое. Ну, я не получил ответа, честно говоря. Как получилось, что настоящий мужик — это тот, которого нет. Потому что он везде должен понимать, у него должны быть крылышки, он не должен быть такое. Да, но если мужик реально постоянно качается и смотрит на себя в зеркало, какого человека он больше всех любит на свете? Давайте честно.
Себя.
Все правильно, Алексей. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да-да-да, здравствуйте.
Ну, хочу сказать.
Да, вы говорите.
Он должен
уже
быть спокойный.
Спокойный?
Уверенный.
Да.
Спокойный, говорите. Уверенный в себе.
Да.
Который не пытается показать, как он крут. Это и так понятно.
Да, я просто простой парнишка. Так.
Да, с ним должно быть женщине безопасно. Она должна верить и знать, что завтрашний день не будет другим, гораздо хуже. А будет только так или лучше?
Да. Завтра все будет нормально. Я уже взял билеты в Анапу.
А ощущения психологического портрета, наверное, такие. А физические, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это было не совсем дрыщ.
Не совсем дрыщ. Ну, а вот больше вам... Вот, а с пузиком как вы воспринимаете, с пузиком?
Ну, когда люди, девушки, наверное, или там молодые женщины выбирают мужчину...
Да.
Ну, черт его знает.
Но пузик
я
нет?
Бы не выбрала.
Нет, вам пузик не нравится.
Я бы не выбрала, да. Но в процессе жизни, наверное, он иногда добавляется.
Иногда бывает, да. Такое случается обычно. Да, спасибо, спасибо большое. А вы потому что хитрые. Знаете как? Вот я сейчас вам рассказывал про нарезать помидор, огурец. Вот ты нарезал помидор, огурец, ты ни на что не потратил денег лишних, все очень правильно, куриная грудка, все дела. И тут вдруг возникают из ниоткуда эклеры. Кока-кола, а еще вот вкусненькая колбаса, а еще я тебе взяла пивка, и вот ты уже сидишь, и вот твой ужин такой, он весь был правильный, становится совершенно неправильным. И так день, два, месяц, год, и вот ты уже и не узнал себя в зеркале, и, проходя мимо него, сказал: «Батя», а потом: «А, нет». 7373948, алло, здравствуйте, нет? 7373948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да. Здравствуйте.
Да.
Я вот...
Настоящий мужчина, да. Каков он?
Настоящий мужчина.
Да, да.
Я вот... мне 62 года. Я, конечно, сейчас я потише сделаю.
У нас всего 5 секунд. Постарайтесь очень быстро.
Вот я, вы знаете, наблюдаю, как бы я прожила уже жизнь по своему отцу и по своей маме, и другим,
да,
так,
да,
сказать,
да,
родственникам,
так
которые войну прошли, оккупацию, так, работали с 13 лет. Вот настоящего мужчину сейчас я среди россиян просто не вижу.
Не
балбесы. Балбесы, понимаете? Вот настоящий мужчина киргиз, как ни странно, у которого трое детей, который вкалывает, работает, ложится с женой, просыпается с женой, понимаете, заботится о детях. Ну тут все сказано.
Понял.
И трудолюбие, и мужские качества.
Понял.
Хотя я, конечно, против этнической такой вот нашего...
Я понял.
Нашего...
Значит, не видите, да, вы мужиков мнение... среди современных русских мнение. Парней. Я понял. Сейчас просто, простите, но, да, спасибо вам.
Каждый...
Спасибо большое. Я просто, меня уволят, если я не дам новости. Понимаете, приходится убирать новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А, какой чит! 5 баллов пробки в Москве. Евро 87.41, доллар 74.12, нефть Brent 76.48 и пара биткоин-доллар 31 907 долларов 90 центов за один биткоин. Ага, говорит Котопёс, она, значит, себя будет вести как русская, а я должен вести себя как киргиз. В том смысле, что женщины киргизские, они же не ведут себя, как вот наши вот эти вот ведут себя, а? Правда? Правда же? Они себя ведут скромно, аккуратно, правда? Мы же тоже это знаем. Вот женщине ведь нравится, как мужчины там, например, там приезжают из других стран и здесь впахивают и создают семьи, значит, и всю свою жизнь кладут на то, чтобы семья, значит, чувствовала себя хорошо, и они молодцы. И ей тут же говорят, а, женщина. Вот, вот пойдите сейчас, возьмите москвичку какую-нибудь и попробуйте с ней в стиле там патриархата поговорить. Ну, пойдете с этим патриархатом погуляйте. Ой, видел ролик, вчера опубликовали. Алексей, ты, наверное, не видел, я сейчас сброшу. Я назвал этот ролик сам для себя внутренне. Вот это любовь. По-другому не назовешь. Это настоящая любовь. Сейчас я вам найду этот ролик и покажу. Это в Екатеринбурге пара. Выясняла отношения в лифте. Сейчас, Алексей, сейчас. Ты получил? Вот, покажи нам по-братски. По-братски, братан, покажи нам по-братски. Говорят, пьяная парочка устроила разборку в лифте. Очень интересная пара. И там и завершение этого ролика интересное. Всем советую посмотреть. Вот она, настоящая любовь. Посмотрите, у нас в ролике. Женщина заходит в лифт. За ней заходит мужчина и бам! Сразу удар, оверхенд. Но у него уже до этого разбито лицо, оно все в крови. Видимо, она заранее разбила ему бутылку об голову. Они начинают борьбу. Она прижимает его ногой, а потом она держит его рукой, он держится за голову, и она ему говорит, чё ты? Вот примерно так. Чё ты? А? Чё ты попутал? Слушай сюда, чушок. Вот примерно так. Я тебя в порошок сотру, в пыль тебя сотру. Слушай, дай сюда. И что-то пытается его взять за руку, а он бьет ее опять оверхендами. И они схватываются. Она проходит ноги. А она опять бьет его по лицу и прижимает. Мужик, конечно, слабоват, честно говоря. Вот, прижимает его. Мужик пытается звонить пацанам, старшим. Говорит, эта баба с ума сошла. Приезжайте, пацаны, один не справляюсь. Смотрите, что с лицом. Вот, что она творит. Лифт закрывается, лифт открывается постоянно, что-то непонятное происходит. Он говорит, зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? И начинает ее пытаться душить и бить головой в лицо. Она не справляется. Все-таки здесь он уже удачно ее захватывает, выкидывает из лифта. Вот. И лифт закрывается. И следующие кадры, они вместе, он уже с перемотанной головой. Она вообще в порядке, железная женщина. Убирают капли крови с лифта, потому что... Правильно, надо убрать за собой. Настоящие профессионалы не оставляют следов. Вот она, настоящая человеческая любовь. Вот они настоящие. А? Пусть тогда наши женщины будут целомудреннее и не такие требовательные, а то подаваем квартиру сразу, машину, парню должно быть 20 лет, и готовы наши женщины терпеть многоженство, пишет Финист. Ну да, там в лифте прямо тарантиновский боевик был, пишет Панк 13. А ведь она говорила, девочек бить нельзя, пишет Константин. Мартин говорит, ты постоянно к себе обращаешься, Алексей? Не, у нас здесь еще один Алексей. Давайте, вот я к Алексею обращаюсь. Леха! Леха, ты здесь?
Я здесь, я
вот
здесь.
И все, вот и все. Мистер и миссис Смит по-русски, пишет Джекпот. Ну да, ну да. Ну, ролик интересный, просто хотел вам показать. Это о настоящей любви. И я, честно говоря, поражен этой женщине. То есть я удивлен. На нее нападают, но она, по-моему, по очкам она выиграла. На мой взгляд, она по очкам победила. Все. Соответственно... Модели поведения, они настолько разнообразны, что даже не знаю, какая из них правильная. Ну, кажется, конкретно эта модель поведения не совсем правильная. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую. Да. Виталий, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хотел по поводу предыдущей звонившей высказаться.
Да.
Я, получается, киргиз.
Ну и
у
хорошо.
У меня трое детей, я засыпаю со своей женой, просыпаюсь со своей женой, много работаю. Ну, как-то так. Хотя я русский вроде.
Ну да, но она говорит, вот я не нахожу. Вот нашла теперь, вот увидела и убедиться в том, что такие люди есть. Вы знаете...
Я думаю, таких немало.
Немало? Ну, может быть, район такой. Знаете, у нас есть какие там, не на чистых прудах, а где у нас все время тусуются странные люди, там, тусовки. Может быть, женщина живет там, и ее достали все эти люди, которые приезжают на дорогих машинах, спасибо большое, включают музыку, пьют шампанское. И... Где это у нас место? Алексей.
Китай-город.
Китай-город.
Болотная площадь.
Болотная площадь. Вот она, наверное, про них. Она просто не видит настоящих. Патриарши! Во, патриарши! Патриарши,
ну,
конечно.
Там, да.
Патриарши! Ну, вот. А если заснул со своей женой, а проснулся с чужой? Что это? Что тогда, пишет Владимир? Это странно, Владимир. Это подставили. Это надо сразу говорить, подставили. Это что такое? Это подкинули. Закинули, отвечаю, братан. Закинули, это подстава. Эй, я ложился со своей спать. Так это не ты, что ли, была? Вот так вот. Главное, никогда не признавать, конечно. Подложили? Конечно, подложили, Мартин. Ну что ж, сам, что ли, лег? Сумасшедший, конечно. В перерывах на Ютьюбе пусть музыку меняют хоть иногда на такую, как заставку у передачи хотя бы, или что-нибудь из металла. У нас есть что-нибудь из металла? Алексей, найди нам что-нибудь из металла потом.
Поменяем.
Благодарю. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Москва, Анна.
Да, Анна.
Хочу сказать мужчинам. Мужики, перестаньте жрать, начните есть и потреблять пиво бедрами. Так. У вас вместо животов пивные бочки, из-за которых причинного места не видно. Глядя на таких, ну, честное слово, блевать хочется. Мне 80, но больше 60 не дают.
Понял, спасибо большое. Ну и у вас характер боевой, я вам могу сказать. По характеру вам даже не 60, а мне так показалось. По характеру 25. Вы мощно говорите. Мощная вы женщина. 7373948, спасибо вам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Ивановна.
Да, Ивановна.
Алексей.
Да.
Я хотела бы сказать мнение от всех женщин мира по поводу мужчин.
Так.
Лишь... Женщине дано природы долголетия и тайна продолжения жизни на земле. Но, боже мой, какое уж столетие век доживать ей суждено вдовой. Как страшно ей в возрасте влюбиться в молодого, стройного, залит огнем искриться, в струнку шаха, осанка. Как не любоваться, как его улыбка ей не восхищаться. Разница в полвека, а сердцу не прикажешь, если ощущения за жизнь не истратишь.
Спасибо огромное вам за эти стихи. Андрей при этом пишет: «Руки прочь от пива! Солидарен, тряпки, но я хороший», пишет Черевич. «А я и пиво не пью», пишет Виталий. «А я и пиво не пью». О чем вы вообще занимаетесь тогда? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Поддержку женщины, которая вот в отношении пива правильно сказала. Могу напомнить слова Жванецкого. От пива кровь киснет и барсик виснет. Первый шаг к резиновой бабе. Спасибо.
Спасибо и вам. А я смотрю, старшее поколение у нас не стеснительное, да? Так вот я вот ощутил. Я всегда, ну, нам как всегда говорят, эти наши молодежь у нас, они, конечно, вообще там все такое позволяют. А тут на тебе и барсик виснет, не виснет, и вот эти резиновые женщины, и пивные животы, причинных мест не видно. Да я смотрю, вы прям это, ну, как будто бы мы собрались на, значит, семейный ужин, и дед подвыпил. Вот дед подвыпил, и значит, что-то вот вроде, что-то вроде то говорил, а потом так немножко такой раз, и что-то как-то, нет, есть такое ощущение? И бабушка такая, ну ты чё, дед, а чё? Вот, и чё? А чё, ну а чё, ну и взрослые же все. И все, нет? Есть такое, какое такое ощущение? Или, ну если не дед, то дядька. Дядька приехал, а чё они все сидят, ну ты чё думаешь? Ему ж вон это, сами так они уж.
А под столом по ноге бьет его.
Да, типа, чё ты такое говоришь? Перестань, иди вон, покури.
Какой барсик?
Да, какой барсик, какой Жванецкий, иди вон, покури. Да не курю я! Ну иди, подыши воздухом тогда. Достали, салаги, я с Серегой в самоволочку ходил, вот это вот начинается, да мы тогда мотоцикл угнали, едем, хоп, нас положили, мы в землю лицом лежим и говорим, пацаны, вы чё, мы свои русаки, вертушка подлетает, там Серега, кто куда, да, вот такая история начинается, мне кажется. Или нет. Я тоже пиво не пью, рост 179, вес 76, вроде в норму попадают, слава богу, живота нет, мне 35, пишет Олег. Да, Олег, у меня примерно такие же достижения. Хотелось бы, конечно, чтобы как у Цукерберга, но давайте радоваться тому, что у нас есть. У меня примерно такие же достижения, Олег. Я на сантиметр повыше и на килограмма 3 побольше. И чуть помладше, Олег. Я звонил, у меня трое детей, пишет Виталий. Пусть молодые пьют, мне 58, супруга младше на 24 года. Андрей пишет, на 24 года. Конкуренции пока, видимо, не видно. Андрей!
Вот тут он всех затмил.
Вот это в натуре четкий человек. Но мне кажется, Андрей должен быть либо режиссер, либо какой-то знаменитый журналист, либо писатель. Андрей, ну не бывает такого, чтобы вам 58, а супруга на 24 года младше, и не было никакой конкуренции. Кто вы, Андрей? Чем вы занимаетесь? Вы политик? Вы журналист? Вы режиссер? Вы кто? Вы кто? Кто-то вы должен быть такой особенный какой-то человек, нет? А что, у Цукерберга барсик, что ли, Григорий? Не, ну, в смысле, у него деньги, слава, влияние. Понятие мужчины и женщины — это социально-культурный паттерн. В каждой семье он разный. Да и вообще, сейчас гендеров уже далеко не два, как раньше, пишет Дарья. О, началось, Дарья, началось, да. Дарья, а вот наберите-ка нам, позвоните и расскажите, а какие еще гендеры есть? Вот нам просто интересно. Вот. И как бы тогда это оценивать, что ли, или не оценивать это все? 7373948. Вы простите, мы люди тут простые. Мы тут, знаете, барсик виснет, он там не виснет. Ну, вот так вот. Вы нам давайте, Дарья, про свои там 50 этих оттенков серого не рассказывайте. Вам конкретно, как оно вообще? Алло, здравствуйте, происходит-то в этой жизни.
Здравствуйте. Я на передачу Гудошникова попала.
Да, но вы очень серьезно так говорите. Мне кажется, вы меня будете ругать.
За что?
Не знаю, хорошо. Ощущение такое.
Может быть, он не успеет, так сказать, взять мой звонок. Так передайте, пожалуйста, мне 82 года. Да. И я всей своей жизни пришла к выводу. Мужчина – это поступок. Стоящий поступок, значит, это мужчина. А дальше... Хорошо, если даже самец, понимаете? А то даже и нет. Полное ничтожество.
Единственное, я хотел сказать, что вы со мной и говорили, вы были в прямом эфире. Спасибо большое за мнение. Да. Не, почему? Почему? Ну, вы же все равно...
Как я могла быть в эфире, если он говорит?
А, он это я, во-первых, а во-вторых, у вас просто чего-то запаздывает эфир, понимаете, в чем дело? Он это я.
Ну, да, да, да.
Двуедин, так сказать. Спасибо, нет, ну, вы мнение это мнение. Вы говорите, что мужчина это в первую очередь поступок, и с вами нельзя не согласиться. Это правда. Это правда. Какие поступки могут характеризовать мужчину? Какие поступки могут характеризовать мужчину? Например, 2 раза заварил чайный пакетик. А?
Вместо одного?
Вместо одного. Вся семья по одному разу заваривает, а он собирает у всех заваренные пакетики, кладет эти 3-4 пакетика себе в чашку и заваривает их и пьет чай. Поступок? Поступок. Отдать свое мороженое ребенку. Ну, не все. А вот попку от мороженого, от стаканчика. Но отдать. Поступок? Поступок. Что еще? Что еще? Какие варианты? Вынести мусор. Поступок?
При этом забыв его.
Да, поступок. Что? Что? Ну, все. Ну, вроде бы все. Ну...
Сходить в магазин.
Сходить в магазин. Поступок. Поступок. Ну, не знаю, не знаю. Ну, есть еще разные поступки. Ну, мне кажется, вот этих достаточно уже. Это во многом нас характеризует. Настоящий мужик купит себе кондей и поставит за сумасшедший прайс. Поступок? Насрая Бон Джови говорит. Поступок? Да, поставить кондиционер. Прям как про Фокса из «Места встречи изменить нельзя». Он был способен на поступок, пишет Павел. Отнять у ребенка попку от мороженого, чтобы не жирел. Взять на себя удар, пишет Дмитрий. Поступок? Поступок. Пойти с ребенком в магазин, дать поиграть игрушкой в магазине, а потом сказать, что «ну ты ж поиграл, пойдем домой» и сохранить семейный бюджет.
В следующий раз купим.
Да, поступок? Я считаю, что поступок. Я считаю, да. Посуду помыть, пишет RVP. Правильно. Один раз за собой. Вариант, да? В конечном итоге все сводится к деньгам. Можешь заработать, мужик, не можешь. Тряпка, пишет Вячеслав. Настроить телевизор на футбол, серк, да? Это поступок. 20 лет, секс, 30 лет, верность, 40-50, папочка все умеющий, пишет 65-й. Есть из пластиковой посуды, пишет Мартин. А как вам такое? Поесть из тарелки в обед? Не мыть ее и поесть из нее же вечером, потому что, да, че ее мыть, она, считай, чистая. А? А как вам такое? Хлебом, хлебом промокнуть все так в тарелке, чтобы она была, считай, чистая.
Ну, вариант, аргумент.
Вот это аргумент, я согласен. Я могу сегодня вечером выпить 7 литров пива. Но не буду, пишет Константин. Поступок. Обещать и не жениться. Поступок, пишет Эдмон. Да. Потерянное поколение. Все у вас к деньгам сводится, пишет Маруся. Да это не у нас, Маруся, все сводится к деньгам. Это с возрастом все сводится к деньгам.
Это у них сводится.
Это у них, у вас, Маруся, все сводится к деньгам. А что, нет, что ли? Ну вот при прочих равных мужчина состоятельный и несостоятельный, и один и другой симпатичный, и один и другой умный, и один и другой веселый. Кого выберете?
У одного бюджет 30 зарплат в месяц, а у другого 300.
30, ну, долларов. Тысяч. И все. И что? И что вы мне хотите сказать? Одинаковые, в целом одинаковые. Симпатичные, умные, приятные люди. Вот. Хотел пошутить, ну вот примерно как визуально, как Тед Банди. Это шутка чисто для американцев. Вот, молодые юристы какие-нибудь. У одного деньги есть, у другого нет. Что? Усложнить задачу. Богатый чуть страшненький, пишет Серк. А бедный чуть-чуть красивее, чуть-чуть, прям чуть-чуть. А состоятельный не веселый, не молодой, не красивый, пишет Марк. Да, вариант. Старый, тупой. Толстый, или наоборот, худой, дрищ прям, с мерзопакостным характером, ну, очень много денег. Вот прям очень, прям яхты, машины, квартиры. И главное, дорогая, делай все, что хочешь. Я отсутствую из-за бизнеса 9 месяцев в году, минимум. Меня практически никогда не бывает дома. Дорогая, главное, сохраняй мне верность. И исчезает. А, ну все. Было бы... было, выбрала нищего, но классного, пишет Маруся. Жалеете? Или нет? А состоятельный... да, я понял. Надеть на тарелку пакет, поесть, снять пакет и не мыть тарелку, пишет Агафон. Ну, до такого я еще не доходил. Это мощно. Нам надо идти дальше. Я чувствую, что разговор зашел в определенный момент в тупик, нет? Есть такое ощущение, что мы уже буксуем. Тем более тут Собчак возмутилась названием передачи о паралимпийцах на телеканале «Россия-24». Программа называется «Паралимпийский дневник. Одной ногой в Токио». Да, телеведущая написала, значит, позже выяснилось. Кстати, она телеведущая до сих пор, что ли, у нас? И что она ведет на телевидении?
Программу «Док-Ток» на первом.
А, извините, пожалуйста, извините. А что, у вас есть что показать? Вот начался паразитный звучок, и я понял, что вам есть что показать.
Ответил автор проекта «Одной ногой».
Давай. Давай, Дмитрий Игнатов, спортсмен-паралимпиец, автор проекта, ведущий паралимпийского дневника «Одной ногой в Токио». Ну-ка. Без звука он ответил, что ли? Где ваш звук? Вы что же вы, ребята?
Сейчас.
Да, сейчас. Ну, давайте, включим. Алексей, уж извините. «Быть классным не профессия», пишет Алекс. «Мужчина, приготовить утку на костре, когда из хрустящей румяной лопающейся корочки тугие струи свежего здорового мяса ударяют в нос», пишет Zero Cool. Ну, как-то немножко опасно, мне кажется, ударяющее в нос мясо. Ну, так и что, покажете вы нам или нет? Покажите. Ну и, кстати, я на всякий случай скажу, что Игнатов отметил, что название нравится всем его друзьям и коллегам. И в передаче показываются люди с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев. Ну, покажи нам уже. Секунду, еще секунды. Это мы так можем, знаешь, секунду за секундой ждать, Ну вот. Понимаешь, как бы, мне же уж сейчас вот обсуждать прошлую тему уже как бы неудобно, а это уже не могу, это же потому что жду. Ну и ладно, ну и ладно. А как тебе такое из хлебного мякиша что это такое? Что это за найзер? Что слепить? Я даже не знаю, что это такое, A1 Great. Извините, не могу ничего добавить и убавить в этом смысле. Сейчас мы вам покажем, друзья, Алеша Гудошников, давай что-нибудь из раннего Хазанова, пишет Елена. У нас понятно, у нас какие-то идут страшные споры там в интернетах, на Ютьюбе, и все друг с другом ссорятся. Лех, давай честно, включишь или нет? Если нет, я просто говорю на словах и иду дальше. Ну, невозможно же ждать. Скажи мне. Все, все, смотри, телеведущая написала в своем телеграм-канале, что это совсем не смешно, название «Паралимпийский дневник одной ногой в Токио», а вот этот спортсмен-паралимпиец, ведущий проекты, и тот, кто его придумал, Дмитрий Игнатов, отметил, что название всем нравится, и оно классное. Он говорит, Собчак написала, раз шутят сами паралимпийцы, а не «Россия-24», то претензии снимаются, этот вид юмора я люблю, победите там всех, написал Собчак. Единственное, но я не понимаю, почему вообще Собчак может предъявлять какие-то претензии кому-то и их снимать, эти претензии. Ну, когда человек зазнался, такое, наверное, случается. Но я бы хотел здесь услышать людей, которые, в общем-то, могли бы это как-то прокомментировать все. Может быть, это будут спортсмены-паралимпийцы. Может быть, это будут люди, которые столкнулись, да, вот вообще в целом с инвалидностью. Я слышал такую историю, что люди с инвалидностью зачастую не любят, когда к ним каким-то таким образом обращаются, как к другим. Когда к ним проявляют какую-то, порой лживую даже, да, о них заботу проявляют или что-то подобное. Я слышал, что многие люди с инвалидностью, наоборот, требуют к себе равного отношения, и в том числе и равного юмора. И вообще, вот они не хотят какого-то вот этих вот всех соплей вокруг себя. Вот что-то такое. Я это слышал, и, в общем-то, слышал это от самих людей, которые по тем или иным причинам оказались, например, в инвалидном кресле и не только. 7373948. Я бы хотел спросить, вы что думаете по этому поводу? Тема, ну, интересная, во-первых, во-вторых, серьезная и важная, как мне кажется. Потому что... Я, например, не люблю жалость к себе. И я знаю, что люди некоторые тоже не любят жалость. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Иван зовут.
Да, пожалуйста.
Так случилось, что в моем близком окружении есть инвалиды-колясочники.
Угу.
Как бы люди, в принципе, состоявшиеся, успешные, я имею в виду в материальном плане. И я с ними уже долгие годы общаюсь. И однозначно могу сказать, что, по крайней мере, большая часть категории этих людей вот именно так и относятся, с юмором и к своему там и положению, и могут там пошутить и сказать, что они там спортсмены, всегда на колесах. Действительно, подход такой у людей с очень таким позитивно, и никто никогда не обижается, и даже в нашей компании. То есть нет никаких табу, там, чтобы как-то там...
Да, на шутки пошутить. Или на что-то подобное. Давайте мы сейчас уйдем на новости. Вам спасибо большое за то, что вообще первым, да, вошли в эту тему со своим звонком. И после новостей ее продолжим. Я считаю, что это нужно сделать. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Возмутились некоторые люди, что на России 24 программа появилась, паралимпийский дневник одной ногой в Токио. Но позже ведущий этого проекта, спортсмен-паралимпиец Дмитрий Игнатов, он сам спортсмен-паралимпиец, он сказал, что название нравится его друзьям и коллегам. В передаче показываются люди с инвалидностью, без грустной музыки и сопливых комментариев. То есть он говорит, это классно. Давайте послушаем самого Игнатова. И тем более, да.
Уважаемая Ксения Анатольевна, название проекта «Одной ногой в Токио» придумал я. И оно безумно нравится всем моим друзьям, параатлетам и вообще всем людям с инвалидностью. Они пишут, что это классное название. И мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев. Посмотрите хотя бы хоть один выпуск, и вы поймете какой-то классный продукт. Кстати, после просмотра вы можете позвать меня на работу к себе, но вряд ли Антон Красовский меня отпустит к вам. Поэтому давайте вместе болеть за наших и помните, что одной ногой мы где? Правильно, в Токио.
Красавец, вообще просто распек, уделал, четкий. Я с Игнатовым знакома лично и знаю, как он относится к инвалидности, пишет Николь у нас в интернет-трансляции на YouTube. Расскажите, Николь, чуть побольше нам, можете позвонить, можете написать в трансляции, пожалуйста, в комментариях, было бы интересно. Уел, пишет Панк 13, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
У меня по роду общественной деятельности большое количество ветеранов, угу. так или иначе, участвовавших в боевых действиях, утративших там инвалидность имеющих и так далее. Я скажу так, 90% относятся, в общем-то, достаточно с пониманием к себе и к окружающим. Угу. Товарищ вот у меня, он воевал в Анголе, потерял руку, ногу, ходит в магазин, таскает огромнейшие сумки. И когда, допустим, ему как-то несколько раз, я видел, пытались помочь, он, скажем так, не то что с негодованием, с пониманием, конечно, но относится к этому крайне негативно. Люди себя воспринимают абсолютно как часть общества, многие, большинство, конечно.
Так это правильно. Да.
И, соответственно, они себя воспринимают, между собой воспринимают. И когда к ним относятся не так, как они себя воспринимают, это, естественно, воспринимается ими как, некое, возможно, ущемление.
Угу.
Мне сложно об этом судить, как бы, но вот когда в разговорах, это именно так.
Угу. В общем-то, вот сама идея, спасибо большое, да, паралимпийского вот этого движения, вот сами подумайте. Мы сейчас с вами будем бежать, и мы не догоним бегуна-паралимпийца. Там весь смысл, насколько я его понимаю, доказать, что да, может такая быть ситуация с каждым из нас, когда вот там, допустим, мы получаем инвалидность. Но при этом дух человеческий, он настолько силен, что человек это преодолевает, эти сложности, и побеждает, и становится лучшим. И лучше даже там, чем среднестатистические там люди, которые в эту ситуацию не попадали. То есть об этом разговор. Они же как раз-таки паралимпийцы вдохновляют, насколько я понимаю, да, и в этом весь смысл паралимпийского движения, вдохновлять людей, которые оказались в сложной ситуации и не могут найти выход из этой ситуации, не могут найти себе силы какие-то, да, внутренние, да, тем более все вокруг ходят, что-то кто-то там плачет, кто-то ноет, кто-то еще что-то, вот. И, может быть, как раз на примере вот таких людей они видят, что можно по-другому, можно четко, смешно, можно и все что угодно, и как угодно. Главное развиваться, главное идти вперед. То есть вот эти люди, на самом деле, очень большие вдохновители. И в этом их главное, наверное, даже, да, не то что цель, миссия, я бы это назвал миссией. Отношения не отменяют создание безбарьерной среды, пишет Дмитрий. Это абсолютно верно, конечно, Дмитрий. Я когда первый раз попал в Финляндию, я подумал, что там одни инвалиды, очень много людей на колясках, везде могут проехать, в любой магазин, пишет Григорий. Да безбарьерная среда, среда хотя бы для велосипедистов нужна, невозможно ездить по городу, серьезно. Но есть инвалиды, которые в помощи нуждаются, пишет Дред. Это правда, Дред. Бывают люди, которые просто не могут двигаться, и нужен постоянный уход. Ситуация ровно про то, я сам не смотрел, не читал, не знаю, но мнение по данному вопросу имею. Собчак, запятая, Зеленский, пишет Ники. Да это вот удивительным образом, получается, история складывается. И довольно часто. Есть люди, которые претендуют на некий там моральный авторитет в каждой среде. И вот она увидела название, ей что-то не понравилось, она сразу стала высказываться. И это все делается, наверное, для того, чтобы мы почувствовали внутренних, какой же вот хороший человек Ксения Анатольевна, как она заступается за инвалидов, ай-яй-яй, какая «Россия-24», какой плохой канал, какое плохое название они придумали. Ну да, вот Ксения Анатольевна-то хорошая, а на «России-24» все, конечно, твари и негодяи, и сволочи, как они такое могли. А оказывается, все с точностью да наоборот. Да? Ксения Анатольевна пытается пиариться, да, и строить из себя защитницу большую людей, попавших в сложную ситуацию, а сами люди, попавшие в эти ситуации, и придумали это название, и сами двигают вперед, идут вперед и двигают остальным, ведут остальных за собой. Вот как удивительно получается. Это как с радугой. Для большинства это природный эффект, а для кого-то символ гей-парадов, пишет АВ. Она вся в отца, везде лезет, пишет Григорий. Ну, это ее деньги, это ее заработок тоже. Осуждать ее, в общем-то, наверное, за это не стоит. И умеет она пиариться, тут уж вопросов нет, понимаете. Вот ни у кого же не возникло желания или идеи пиариться вот на этой программе. Вот у нее возникло. Как-то она вот до этого догадалась. Вот такой вот человек. Такое у нее мастерство. В результате пропиарили важную тему. Вывод: Собчак молодец, пишет Ольга. Ну, вывод, наверное, да, в этом случае, да. Ну, вообще, в целом, человек, разговаривающий с маньяками, и, насколько я понимаю, за это заплативший деньги, ну, вряд ли может выступать в образе некого морального авторитета. Ну, хотя, может быть, времена сейчас другие, а я слишком закостенелый в этих вопросах, чрезмерно консервативный. Может быть, надо наоборот напитаться вот этой передовым этим отношением Собчак к информации как таковой и тоже немножко себя по-другому вести. Не знаю. Вот если бы такое название придумал не инвалид, пишет Смит. Ну, наверное, это кого-то могло бы оскорбить, Смит. Помню, что еще Доренко называл ее дезактуализированной. Новости она комментирует позже всех с опозданием на пару дней, но зато по каждому поводу, пишет Елена. Блондинка в шоколаде можно немного больше, пишет АВ. Ладно, давайте не будем проявлять зависть нашу к Славе Собчак. Нет, ее не зовут Слава, я имею в виду Слава. Ее слава, это ее известности Собчак и к ее положению, как нам кажется, простому народу, да, вот этому. Какому-то привилегированному. Наверняка, знаете, у Ксении есть свои темы для переживания. Наверняка она тонкий человек, возможно, несчастный. Возможно, ночами она плачет, потому что никто ее не может понять. А мы этого просто не видим. Мы просто не видим эту тонкую натуру, которая скрыта за вот этой маской урода. Ну, не в смысле урода прямо, я имею в виду не визуально, я имею в виду вот эта уродливая маска какая-то, чего? Как это охарактеризовать эту маску? Уродливая маска сарказма? Нет. Пафоса? Нет. Уродливая маска цинизма? Да. Цинизма. Наверное, так. Наверное, так. Хотя, да, да. Уродливая маска цинизма. Я думаю, что тонкий человек на самом деле, и добрый, и чувственный, и нежный, скрывается за уродливой маской цинизма. Так я это вижу. Ладно, идем дальше. Или не цинизма, или пошлости. Не знаю. Не важно. Все. Отстаю. Отстаю, не пристаю больше. В конце концов, сколько можно приставать. Уже хватит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте посмотрим, что из нового у нас есть. А, кстати, Боярский заболел ковидом. Я единственное хотел сразу спросить, а он из тех, кто против вакцинации был или нет? По-моему, нет. По-моему, нет. Надо бы это проверить. Прокуратура проведет проверки в российских вузах во время приемной кампании. Органы уделят особое внимание целевому набору студентов на бюджетные места. Интересно. Армянский военный погиб в ходе перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Прямо свежее сообщение, вот срочное сообщение идет на лентах. Командующий американской группировкой в Афганистане генерал Скотт Миллер и его охрана. Значит, фотографии публикуются из Кабула. Можно, конечно, показать. Про Афганистан идут разговоры. И в целом говорят, что талибы вроде бы как будто бы должны действительно взять Кабул. Специальный представитель президента по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал, какие гарантии безопасности дали талибы. Интересно? По его словам, такие гарантии были даны мулой Барадаром в Дохе. Они прибыли в Москву, чтобы от имени высшего руководства движения талибов, запрещенного в России, на всякий случай напомню, гарантировать, что территория Афганистана не будет использоваться против интересов третьих стран, никем не будет использоваться. Они это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов безопасности в Центральной Азии для России. Я пока не слышал ни одного внятного мнения специалиста по Афганистану, насколько политическое крыло в Дохе дружат с боевиками на земле. Есть мнение, что это не пересекающиеся параллельные вселенные. Вот такой комментарий директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов дал по поводу того, какие гарантии давали. И дали вроде бы талибы, когда вот здесь они были в Москве. 7373948, вообще-то не кстати заболел, а Боярском, пишет СВС, не понял почему. Боярский привит, пишет Кошечкин. А, Боярский привит, но при этом заболел. Понял. 7373948, телефон прямого эфира, ну что лишний раз подтверждает абсолютно, что никто этого и не скрывал, что люди, привившиеся, могут заболеть. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Пожалуйста, Сергей.
Да,
тем более Коммунарка.
Да-да. Ну, Боярский, да, привитый, кстати говоря, переболеет на ногах. Я думаю, честно, ничего страшного нету, тысячи чертей, поэтому все будет с ним в порядке.
Да.
Что касается вот коротенько инвалидов, если можно.
Да, конечно.
Да я от инвалида сам в дыне получал. Да, от инвалида, который без ноги, там, чувак. Ну, мы с ним знакомы, там, одно время было, а он в армию. Представляете, в армию уходил и на мотоцикле поехал, и попал в такую аварию, что у него ногу отняли.
Ну, бывает такое, да.
Правда.
Мотоцикл вообще опасная штука, так?
Да, и потом там года 2-3 прошло, он там начал подбухивать потихонечку. Да, и мы с ним так плечами-плечами что-то, и он такой, ты, мол, не смотри, что у меня нога, я не смотрю, ну, и он в дым как дал. Ну, и мы с ним немного зарубились, так что... К инвалидам, в принципе, относился и отношусь всегда так же, как и к остальным. Я вообще не вижу границ, я вообще не вижу разницы. Помочь, если вдруг, помогу обязательно. Ну, а в другом случае, там, слушайте, ни места я не уступлю, допустим, там, преднамеренно, в очередь, там, вот, а, проезжайте. Я спрошу, там, хочешь? Он такой, не-не, окей, все, дальше стоим, все нормально.
Нормально. А вот, я понял, да. Спасибо, спасибо большое. Вот по Боярскому новости еще. Спасибо вам, хорошего дня. 71-летний Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом. Интересно, почему в Боткинскую? Как-то у нас уже принято, да, Коммунарка, а тут Боткинская больница. Не знаю, почему-то именно в Боткинскую он госпитализирован. Может, он купил прививку, у меня таких знакомых с QR-кодами много. Так он давно вроде прививался, Алекс. По-моему, он давно это делал. Боярский снимался по ТВ в социальной рекламе в поддержку вакцинации от ковида, пишет студент Добра. Боткинская в Петербурге. Что? Секунду. Ага. Я понял, Григорий, понял, о чем вы говорите. Боткинская в Петербурге именно, да? Поэтому не коммунарка. 7373948, телефон прямого эфира, а я-то себе сразу по-другому мыслить начал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, да. Костя из Митина. Угу. Ну, не знаю, может, Боярский в Боткинской в Питере, но я вчера был в Боткинской, и там пару корпусов сейчас под ковидников тоже выделили. Угу. Потому что на прошлой неделе я был в коммунарке, там прям... Ну, все забито.
Там, ну, вы были в Боткинской в Москве, да? Правильно?
Да, да, в Москве, вот, которая на Беговой.
Ну, вот вообще логично, конечно, Боярский, он же питерский. Наверное, имеется в виду питерская Боткинская.
Ну,
да.
Тогда там Боткина.
Но наша Боткинская тоже. Сейчас очень многие больницы, вот мы просто с ними работаем. И, ну, я не знаю, вот по всем, по которым я езжу, во всяком случае, в каждом районе Москвы сейчас есть больница, в которой выделены именно корпуса под ковидников. И вот по поводу врачей еще хотел добавить. Вчера с девчонками разговаривал, классно, веселые. И вот мы обсуждали с ними прививки. Я говорю, ну, я сам привитый, и говорю, а вы-то как? Вы что-то врачи, давайте по секрету мне расскажите. Ну, вы, да, наверное, да, не колитесь, это же все страшный заговор. Она говорит, не, всех укололи, вот у них там в их корпусе работает 90 человек, там 95. В общем, одним днем всех укололи, но единственное, говорит, на следующий день 60 человек отпросились. Ну, у всех были вот небольшие побочки.
Да.
Один день отлежались, вышли на работу.
Я понял, спасибо большое за звонок. Ты сказал, там Боткина, она везде Боткина, имени Боткина. Просто ее в народе Боткинская, нет?
В Москве она по-другому называется, а ну, там называется клиническая инфекционная больница имени...
Ну и здесь она имени Боткина, нет?
Сейчас я тебе прочитаю, как в Москве
называется. Прочитай, брат, прочитай. Ну, она так и будет, имени Боткина, но в народе как бы Боткинская. В Туле тоже есть имени Боткина, пишет Мартин, но у нас же не знаменитый туляк боярский, он все-таки санкт-петербуржец, да? Ленинградец, санкт-петербуржец. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
День добрый, Павел из Кабула.
Алло.
Павел из Кабула, день добрый.
Очень плохо. Да, плоховато вас было слышно, поэтому начните еще раз.
Добрый день, парень из Кабула.
Да, пожалуйста.
Хотел прокомментировать про Талибан и то, что сказал господин Кабулов.
Давайте.
Он, по-моему, трижды был послом в Кабуле, и он большой специалист, соответственно, по Талибану и вообще по Афганистану.
Да.
И то, что он говорит по поводу того, что это талибы, которые в Афганистане, в Катаре, это две разные организации.
Я возможно, думаю, он говорит, возможно.
Да, ну, он, это мы в курсе, потому что он большой специалист реально по Афганистану, поэтому... я ему верю. И здесь момент вот какой. Тогда, если господин Кабулов, специалист по Афганистану, говорит о том, что это разные организации, тогда зачем было встречаться с этими из Катара, понимаете?
Еще раз. Очень плохо слышно вас, я не знаю почему. То есть какая-то причина в чем.
Я говорю о том, что господин Кабулов, поскольку он специалист по Афганистану,
это я понял,
и трижды был послом, и он говорит о том, что это разные организации в Катаре и в Кабуле, реально, кто на поле воюет, тогда было смысл встречаться с обществом, кассой, грубо говоря, Талибана, если они как бы не решают вопрос.
Я не знаю, у меня, конечно, нет ответа на этот вопрос, но вот он... Смотрите так, если бы вы сами себе задавали этот вопрос, вы бы на него как ответили?
Я думаю, что надо говорить с полевыми командирами, а не те, которые вовсе...
То есть на земле надо решать вопрос?
На земле, конечно, они же решают вопрос, они вовсе... Люди, которые не принимают участие и активной деятельности не берут.
А вот вы сказали, вы парень из Кабула, это у вас такой ник.
Да?
Он просто так вы его выбрали? Увлекаетесь темой?
Нет,
я
по рождению афганец.
А, вы афганец по рождению. Я понял. Какие перспективы вы видите в ближайшие какие-то, может быть, время в Афгане? Что будет там происходить, на ваш взгляд, личный?
Ну, если вы заметили, американцы сейчас нагоняют страх, что они сейчас уйдут и начнется как бы... перевороты и все остальное. Но, в принципе, они большое дело уже сделали в контексте, что народ уже напуган, что американцы уйдут и начнется все. Хотя народ поддерживает вывод американских войск. Вот. И талибы понимают на этой почве, что американцы говорят, что сейчас официальные власти будут, так сказать, некуда деваться, как сдавать город за городом, потому что американцы объяснили, что без них будет плохо.
А вот те волнения, которые испытывают соседние государства, сейчас соседние с Афганистаном, в том числе входящие в ВДКБ, что вы можете сказать по этому поводу?
Но здесь же я понимаю, что с нашей стороны будет усиление границы с Афганистаном. Вот, и чем быстрее, как говорится, мы покажем, что там солдаты стоят, и в ту сторону смысла нет идти, они, может быть, поменяют свои планы. Потому что цель состоит как раз-таки выйти на север с талибаном. Они сейчас север не могут брать, поскольку там тоже беспорядки между своими кланами. Вот, и если мы покажем, что на севере граница закрыта российская, и поддержим северных группировок, которые более лояльны России, СНГ, тогда бы мы показали нужную поддержку этим силам, и они бы отстояли свою территорию, и на этом, так сказать, наши границы были бы не в Таджикистане, а уже
на территории Афганистана. Идеальную ситуацию, как бы вы видели, как должна идеально развиваться ситуация, на ваш взгляд, в Афганистане? Как было бы правильно?
Вывести, соответственно, я считаю, что всех войск и назначить выборы новые. Я думаю, что народ за 30 лет как бы привык к свободе, и обратно в паранже не получится загнать. Вот. Но, конечно, страх у людей есть, но они помнят, что творили талибы. Поэтому как бы люди не позволят повторить еще раз то, что
было. То есть вы думаете, всю власть талибы себе забрать не смогут?
Нет, они все-то не смогут, они, скорее всего, коалицию создадут. Вот, потому что, говорю, люди привыкли к хорошему, и от телефонов, от телевизора, от всего этого никто не откажется.
Ну, все понятно. То есть... это мне что-то уже напоминает немного другую страну тоже. Ну, а спасибо вам большое за звонок, было интересно просто. Вот раз уж вы, тем более по рождению, афганец, вот интересно было послушать ваше мнение. Спасибо вам большое и хорошего вам дня. Интересно слушать. Вот вам и либерализм, пишет Мартин. Не забудьте сказать, что это запрещенная организация. Да, Талибан – запрещенная организация, но вы знаете, бывают такие случаи, когда запрещенные организации перестают быть запрещенными и снова становятся запрещенными. Мы тоже не должны забывать о политике. В этом смысле. 4 балла пробки в Москве на данный момент, и у нас практически уже не остается времени, поэтому я просто поставлю курс дела по валютам. 87.31 евро, доллар 74.09, нефть Brent 76.31, и пара биткоин-доллар 31 939 долларов 90 центов за 1 биткоин. Всем, кому нравится трансляция, напоминаю, поставьте обязательно лайк. Всем, кому не нравится, напоминаю, обязательно поставьте дизлайк. И я имею в виду трансляцию на YouTube. И не забывайте, что если вдруг вы там в какое-то время хотите еще послушать программу, то можно просто зайти, ссылку у меня в Telegram взять и по этой ссылке посмотреть запись сегодняшней программы. Всем огромное спасибо. Дальше рубрика «Русский язык». Будем учиться правильно говорить по-русски. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.